дорогие гости. Извините за небольшую задержку, но она, в общем, избежать ее было бы невозможно, потому что количество желающих, кто откликнулся на нашу новость о том, что по следам известной передачи, которая выступила таким, может быть, несколько тревожным и печальным поводом нам сегодня встретиться. Вот мы будем делать такой вечер, и, конечно, мы получили большое количество обращений и записей на сегодняшний вечер. У нас был большой лист регистрации, поэтому мы сочли важным чуть-чуть задержать начало, чтобы все могли прийти, дабы потом в меньшей степени прерываться на тех, кто, может быть, опоздает, и вам тоже, в общем, будет так комфортнее на этом вечере. Меня зовут Елена Жук, я имею честь служить здесь директором в этом музее, и хочу сразу поговорить о тональности, в котором мы проведем разговор сегодня вечером. Мы, думаю, что все, кто пришел сюда, посмотрели эту передачу на Первом канале, и думаю, что каждый составил свое мнение, более-менее, полагаю, в этом мнении мы с вами солидарны. Мне приятно видеть, как и давних друзей нашего дома, которые, я знаю, для них это был просто приход сегодня на этот вечер, как некий такой катарсис после того, что друзья нашего дома увидели. Мне приятно видеть новые лица, молодую аудиторию. Полагаю, что некоторым импульсом прийти сегодня сюда могли стать неразрешенные для них вопросы, которые появились по ходу просмотра этой передачи. А что же правда, а что же нет? А где некорректность приведенных фактов стала такой благодатной почвой для очень резких и зачастую несправедливых интерпретаций, и так далее, и так далее. В анонсе вечера мы вспомнили слова самой Марины Ивановны, что главные слова – это интонации. И вот нам кажется, что та интонация, с которой мы сегодня поведем разговор, это спокойная, выдержанная интонация, без каких-то личностных отсылок, безусловно, к редакции передачи и так далее. Коллеги сделали то, как они сочли для себя возможным это сделать. Мы хотели бы в данном случае рассказать скорее о своем мнении, о том, как нам кажется правильным говорить об очень сложных сюжетах в биографии поэта. И все-таки телевидение – это отдельный мир, музей – это отдельный мир. И, как мы знаем, у музея три главные функции – это сохранять, исследовать и просвещать. Вот, собственно, на этих трех китах мы и стоим, и именно поэтому не могли не откликнуться на все комментарии, которые были в интернете, и обязательно сделать такой вечер. Идет прямая трансляция, возможно, сразу обращаюсь к тем, кто нас сейчас смотрит, если вдруг произойдут какие-то технические сбои, простите, но спасибо, опять-таки, друзьям нашего дома. Ведется видеозапись, обязательно она потом будет доступна. Мы, конечно, не первый раз сталкиваемся с тем, как ставится вопрос о тех или иных событиях в судьбе поэта. Я вот так специально очень аккуратно говорю, потому что предметно будет говорить уже Галина Алексеевна. И я думаю, что многие из вас помнят передачи, то есть если в случае с передачей, которая вышла недавно на Первом канале, можно было, помимо прочего, еще порассуждать о том, в каком жанре она была сделана, и насколько правильно или неправильно в таком жанре говорить о таких судьбах. Но мы знаем примеры и передач, которые в сетке вещания всегда стоят вечером, значит, это передачи, которые адресованы глубокой части аудитории, интеллектуальные передачи. Помним, наверное, мой выпуск «Школы злословия», в которой принимала участие Ирма Викторовна Кудрова, один из главных специалистов по цветоведению. И там снова и снова эти вопросы все равно возникали. Они, вот как-то их, наверное, с десяток можно перечислить, они все время одни и те же. И действительно, для, к сожалению, многих, кто не готов шагнуть глубже и дальше какой-то конкретной передачи, которую вот на экране он столкнется, они становятся либо камнем преткновения, иногда просто таким барьером и стеной в движении к поэту, к ее текстам, и дальше не готовы идти. Поэтому то, что этот вечер будет записан, для нас тоже очень важно, потому что не все могут идти к нам в музей, да, и пообщаться с нашими совершенно замечательными сотрудниками, которые всегда ответят на все вопросы. И будет запись, которую можно будет посмотреть. И еще обязательно скажу, что не только этим вечером мы пытаемся ответить на эти вопросы. И вот здесь в зале присутствует Светлана Салтанова, исследователь, автор книг, в частности, книги о том, как рядно Сергеевный фронт возвращал архив матери. И вот Светлана Салтанова также однажды, испытав некоторую такую тревогу и недоумение по поводу всего, что в интернете пишут о Марине Ивановне, главное, что этому очень сложно противостоять, но так устроен интернет. А вместе с Галиной Алексеевной подготовила работу, которую держал у нас музей, вот здесь мы специально это выставили, двухтомное аудиоиздание «Примите как чудо», два диска, на одном звучат стихи поэта, а на втором диске звучат ответы на вот очень-очень многие такие сложные, тревожащие людей вопросы, вот, в том числе и те, о которых мы будем говорить, которые поднимались в передаче. Мне очень важно было в этом вступительном слове вот это все оговорить, о спокойствии сегодняшнего нашего тона, к чему, в общем, всех нас призываю. Еще раз говорю, повод сегодняшнего нашего собрания всем понятен, но давайте говорить о поэте и словами поэта. И как никто другой, конечно, это сделает наша совершенно замечательная старший научный сотрудник Галина Алексеевна Данильева. Я вам желаю удачи сегодняшней встрече. Это очень важно.
Здравствуйте, дорогие друзья! Я так привыкла обращаться к тем, кто приходит в дом Марины Цветаевой, потому что в основном это именно так. Друзья поэта, друзья дома, друзья вот этого какого-то объединяющего все-таки сообщества. Тот, кто сегодня, может быть, не разделяет нашего негатива, нашего протеста против прозвучавшего, и, может быть, еще не может так называться, это не значит, что он не войдет в этот круг завтра, в круг окликнутых именем, чудом, единственностью Марины Цветаевой. Я хочу сказать, что те аксиомы, которые всем известны, я повторю только для того, чтобы потом это не возникло в качестве упрека или несогласия. Право на вкусовщину, то есть на вкус, на выбор, потому что каждый выбирает по себе женщину, религию, дорогу и кому молиться. Это остается всегда. Это остается навсегда. Так же, как и право на свое собственное мнение. Только мы надеемся, что мнение должно быть, ведь Марина Цветаева говорила о том, что когда любишь, я всегда выбирала с первого взгляда, не знаю почему, знаю мое. Можно себе не задавать этого вопроса, почему и за что. А вот когда не любишь, когда ты говоришь эти слова «нет», тем более, если они звучат в оскорбительной форме, надо найти в себе силы это объяснить и найти аргументацию. В Доме музея Марины Цветаевой те вопросы, которые носятся в интернете, которым он переполнен, к несчастью. А хочу сказать, что и телевидение, и интернет – это здорово. Это дает возможности того же общения и помощи пишущим. И действительно, это хорошо. Но если служит хорошему и не допускает того, что зовется пошлостью, что зовется оскорблением, что зовется тем, о чем говорила, например, Лена Камбурова. В нашем театре может быть все, жить все жанры, кроме пошлости – и чего еще, кто знает? И, конечно, неправды. Пошлости, неправды и скуки. Потому что в театре, как и в жизни, скучно быть не должно. Может быть, больно, сладко, но не скучно. Итак, интонация, итак, жанр, итак, место, где вопросы те, которые на диске и которые были выбраны не случайно и убедили нас словам Светланы Салтановой, действительно убедили, что нужно, помня о том, что пишет Марина Цветаева на своем щите, не снисхожу, сделать не снисхождение, она же ведь объяснила, чего не сходит, а выйти в качестве защитников и людей, которые любят, а любят, значит, поступают. Рукопись беззащитна. Я вся рукопись, говорит Марина Цветаева. Она говорит, мне нужен дом. Это говорит человек бездомья в одном из горчайших своих писем. Мне нужен дом и бесконечная бережность. дом и бесконечная бережность здесь, в Борисоглебском, и, может быть, в доме каждом из нас. В каждом из нас доме, в каждом доме нашем, где живет томик стихов Марины Цветаевой, и звучит ее сердце. Итак, к несчастью, с очередностью, которая имеет место быть, имеет место, она происходит. Задаются вопросы, на которые порой не можешь ответить, или неловко ответить, или не успеваешь. Но одно дело, это спрашивается в процессе экскурсии или после нее. Спрашивают дети, это очень важно. Отвечаешь, как можешь, старательно, в рамках того общения, которое задано. Отправляешь читать, это самое главное. И в конце концов приходят учителя и говорят, ну что же вы не отвечаете? Сегодняшние дети не боятся задавать вопросы. И вот так пришел час, и пришло решение к тому, что в конце концов нужно сделать этот двойной диск. И он получился до ответом тому, что последовало. Потому что первый канал – это первый канал. Хотя каждая школа и каждый ребенок, задающий этот вопрос и говорящий «а я знаю, а вот она», да, вот то, что выхвачено, то, что как-то, ну, тоже, в общем, живет своей жизнью мифа в виде сплетен. Так что да, ответ был. Конечно, толчком к сегодняшней встрече, к невозможности ответа прозвучала эта передача. Ну, я не знаю, многие ли смотрят эту живую жизнь, которая не живая и сомневая жизнь. И не только потому, что она задела Марину Цветаеву, а потому что, познакомившись с этим и с этими двумя передачами, которые проходили вот ту неделю и до того, конечно, нам пришлось посмотреть и другие. Это касается и Есенина, это касается действительно культуры русской. И вселенской, потому что наследие Марины Цветаевой и Есенина и так дальше, и больше это наше культурно-историческое наследие. И мне очень пришли вот вовремя слова Татьяны Михайловны Геворкян, которая тоже процитировала своего друга, который сказал так, что у России не два друга надежных, армии и флот, а и культура. И что же своих друзей, которых по пальцам перечесть, и которые так нужны, самим расстреливать? Конечно, не спасает то, что, общаясь на этот предмет, мы услышали. Да никто не смотрит этот канал, да никто не смотрит эту культуру. И дети не знают имени ведущей, а знают имя Марины Цветаевой. Это не спасает, потому что все записывается на Ютубе, все может быть еще и еще раз понято и просмотрено. Поэтому забота разобраться в этой ситуации и сказать слова о том, что вы отвечаете за ваш продукт, который выходит, и выходит вот так широко. Вы отвечаете, а продукт этот более чем плох, он вреден. Если мы не покупаем машину, если мы вообще ее покупаем, потому что она вот нам не годится, да, или вот она кажется такой вот какой-то опасной, то это одно дело, это дело нашего выбора. Мы можем выбрать канал, но он независимо от нас, нами не выбран, он все равно существует и делает свое дело. И поэтому нужно позаботиться не только о себе в этой машине, едущей, но и о тех, кто встречен будет на пути. Сегодня, да, мне очень хочется процитировать тоже вот пришедшие на помощь слова писателя английского, который сказал так: «Дьявол начинается с пены на губах ангела, борющегося за правду». Эту цитату практически, ну, немножко изменив, сказал человек, который был гостем нашего дома, была эта удивительная пара, как и многие другие, с которыми все-таки жизнь не разлучает, но остается слово и остается память. Так вот, слова Григория Соломоновича Померанца. Они звучат так. «Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое правое дело. Все превращается в прах и лютые системы, но вечен дух ненависти в борьбе за правое дело. И благодаря ему зло на земле не имеет конца. С тех пор, как я это понял, считаю, что стиль полемики важнее предмета полемики». Вот предмет полемики, правда о Марине Цветаевой, о которой мифы и при жизни в этом диапазоне от севера до юга, от минус бесконечности до плюс бесконечности, они были всегда, потому что безмерность, потому что безмерность, которая содержит в себе ту самую точку столкновения стихий, гармонию, она в ней тоже есть, только она накрыта, накрыта ее диапазоном таланта и единственности, и этой множественности, которая есть Марина Цветаева. Итак, вот тот самый случай, когда без пены, жаром сердца, с конкретикой вот того, что ты противоставляешь тому, что нам предъявлено, даже не нам предъявлено, а вот распустилось и разлетелось. Поэтому и перехожу я вот, с вашего позволения, к конкретике, потому что Светлана Салтанова распечатала мне эти программы, чтобы, а ведь назвать исполнительницу, и я не собираюсь, и клянусь вам, что не назову ее от первого часа до последнего, потому что не в ней дело. На ее месте мог быть другой исполнитель. И не хочу даже рассуждать на тему того, что вот там же ведь есть редакторы, и подготовили, и сказала. Так ведь ты отвечаешь, что ты читаешь, да, и это, и с этим разбираться исполнительница. А говорю про Первый канал, потому что канал, телевидение, театр, слово пишущее, ведь они имеют такую колоссальную силу, власти, и размахивают они порой не картонным мечом, а прям самым настоящим. И если вы делаете, оставляя право вот то на собственное мнение, и то, что они называют это наше творческое, индивидуальное прочтение, пишите по мотивам биографии, пишите Марья Ивановна Петрова, а не говорите о том, что это Цветаева, и мы точно следуем по ее биографии. В музее никто не делает ее святой. Никто не отстаивает право, мы знаем правду. Нет. Я вообще человека, который бы знал все при энциклопедичности знаний огромных. Энциклопедистов много, но знает все только Бог. Да? Поэтому нет знающих, нет присвоения. Есть служение, есть свою меру, но обязаны знать, потому что мы здесь. И надо сказать, что из вас наверняка кто-то есть, кто уж больше меня знает. И, конечно, по-своему. Поэтому мы должны помочь друг другу, услышать друг друга и сделать эту помощь действенную. Какой путь мы выбрали? Мне распечатали тексты этих программ. Я их просмотрела. И, конечно, на каждый вопрос можно дать обширнейший ответ. И вот столько закладок, столько всего, пройдя еще раз путь по тем записным книжкам, по тем материалам, которые были опубликованы спустя 25 лет после того, как Ариадна Сергеевна Фронт, дочь Марины, закрыла. Да? Мы сразу, конечно, читали, когда они выходили, тем более комментатор и издатель, и человек, который жизнь положил на этот архивный монастырь, это Елена Брушановна Коркина. Она работает в нашем доме. И это, знаете, вот как первое, второе рукопожатие, которое разделяет. Это одно объятие, которое отделяет от Марины Цветаевой, потому что она или ее обнимала ее дочь, Ариадна Сергеевна Фронт. Так что здесь есть ученые и есть кому верить. И все равно, в чем-то можно ошибаться, в чем-то можно сомневаться. Все это может быть, но врать-то зачем? И зачем резать так, чтобы скомпоновать что-то такое непотребное? Зачем? Потому что ведь если выигрывать из контекста, а тут контекст жизни, живая жизнь, то можно до такого договориться, до чего и договорились. Итак, я буду просматривать этот текст прям вот скрупулезнейшим образом набранный и постараюсь фактически ответить на те неправильности, которые есть. Я уже не говорю, потому что практически сказала про место, время, про жанр, про то, что нельзя. Можно за столиком шоколадницы посплетничать о соседке из соседней студии, скажем так. Можно еще что-то сделать, но нельзя читать Гомера, если только в состоянии атасы и пьянки, так что все остальные легли и умерли, и слушают. Да? Всему есть место и время. И в этой суете, которая так наполняет жизнь, нельзя суи, тем более, если ты делаешь неблагое. Зачем это сделал канал? Вот каналу, да, каналу есть, потому что они продукт, потому что они просвещение, потому что Так или иначе, это все останется. Ну и потом, ну какая живая жизнь, если там говорила поэте о гении Марины Цветаевой. Не люби, но почаще взглядывай. Не соглашайся с Бродским или с кем угодно. Люби кого угодно. И мы тоже. Но ведь вот самый банальный пример, да? Все цветы на поле, на лугу, ягоды. Это все есть, это все правда. Мы действительно богаты, а наши дети им все труднее и труднее. Потому что, может быть, и после нашего века и этого тысячелетия, но мы верим, что-то останется. И вот нужно эти богатства бережно перебирать, и, может быть, средних выбирать свое. Итак, какая живая жизнь, если без стихов? Потому что это не живая жизнь, потому что это столкновение быта и бытия, потому что здесь только о быте, о бытовщине и даже о том, чему и слова нет, действительно о сплетнях. Потому что что сделала со мной жизнь? Стихи, говорит Марина Цветаева, вне стихов и того, из чего они, что я, говорит Марина Цветаева. Она говорит, стихи с маленькой буквы, это моя жизнь, почти быт. Стихи с большой буквы, да, пьесы. Это моя жизнь, как она должна быть. Но это говорит романтик, и это говорит отсюда Марина Цветаева, из этого дома, где практически случилось многое, случился космический пролог этой жизни. И в основном то, что используют на Первом канале в этой истории, это записные книжки. О записной книжке Марина Цветаева, знающая все и знающая, как ее будут любить через 100 лет, поэтому в нашем анонсе мы и дали вот это. Я знаю, как меня будут любить через 100 лет. Вот это любить и без кавычек любить, верить, защищать, содрогаться сердцем, да, зная, что не, хотя к имени моему мученица, несомненно, заслужила, и оно просто рядом, да, грешная, потому что живая, больно, потому что поэт, утысячеренно больно, потому что поэт, и все-таки это гораздо больше, чем каждый из нас. Потому что поэт – это такая редкость, поэт с большой буквы, гений, еще большая редкость, что нужно быть бережным. И об этом просит Марина Цветаева вот того через 100 лет. Она говорит, милые мои правнуки, читатели-любовники, из глубины своей души обращаюсь к вам, прошу вас, рассудите, пожалейте. Ибо я заслужила, чтобы меня любили. Вот пожалейте, защитите от того, что происходит, от той любви, о которой ведущая этой программы, с которой она и начинает. Если так любят, то как же ненавидят? Итак, кажется, все, что я хотел, нет, скажу про записную книжку словами Марины Цветаевой. Смотрите, она сказала так, прям про записную книжку, как это важно. А вот страстная брезгливость к записной книжке гораздо хуже, чем когда целовалась с негодяем, и противно. От таких поцелуев у меня оплот, именно эта книжка. А теперь книжки у меня нет, потому что ее читали, и прочитав, не полюбили меня. Вот и комментировать не надо. Прочитали, не дотянулись, не полюбили меня. Ну, много еще. Написала. И все Цветаева. Потому что она сказала все. Она же сказала, как я много наговорила. Во вред себе. Потому что беспримерная искренность. Потому что такой правды сыскать-то трудно. Практически невозможно. Это поступок. И это бесстрашие. Итак, мы начнем все-таки с вашего позволения. Причем я знаю, что вы воспитаны, и для этого мы встретились, чтобы быть вместе. Вы можете прерывать, вы можете возражать, вы можете задать вопрос, вы можете остановить меня, вы можете добавить, потому что что-то я не вспомню, что-то я не смею сказать, что-то, может быть, и во мне вложилось и заложилось как-то. Да, но верьте мне только, любя несомненно. Ну, и вот я начну с самого-самого начала, с самого простого, потому что программа начинается с того, что ведущая, что актриса совершила преступление. И она говорит, вот мы можно было это пропустить, но ведь жалко, это же тоже правда, что она здесь, в этом доме, сбила замок. Я вчера разговаривала с нашим первым директором, со Софьей Семеновной Красовской, и вот просто складывала все то, что может быть или нет. В принципе, не верить говорящему нет оснований. Да? Другое дело, когда она говорит, цитируя неправильно, и ей можно. Да, мы не знаем, может, она правда. Хотя трудно представить девушку, которая сбивает, потому что сбить можно только висящий замок. Да, вот так колотит. Мы примерно посчитали какое-то время, да, могло происходить. Мы знаем, с какого года, как раз Светлана Салтанова нашла, в каком она родилась. И вот плюс-минус получается, что речь идет о 1984 году. В 1986 году здесь еще жила Надежда Ивановна Катаева-Лыткина. Она жила в квартире номер один и уехала сначала по первому адресу, потом по второму. И когда она была, представляете, вот она живет здесь, подниматься по лестнице, а по лестнице мимо загороженного того, что здесь было, да, внизу, можно было пройти к квартире номер 4 и квартире номер 3. Третья квартира была закрыта. Если там висит этот замок, и по нему начинает Надежда Ивановна, через нее все проходили, она бы просто не пропустила. То есть есть вероятность вот этому не совсем поверить. Дело в том, что вот дальше именно в 86-м году решение Моссовета 19 мая перешла вот эта драгоценность под юрисдикцию Некрасовской библиотеки к юридическому отделу. И начались реставрационные работы. Да, был период, потому что мы экскурсоводы водили, жили творческой, Москва в творческой судьбе Марины Цветаевой, и мы были вокруг, но да, вот здесь были только те, кто помогал, кто был, да. Вот. И в 86-м году мы знали, что переходило то из одних рук, то другие, вот ассигнования, а в 87-м уже могу свидетельствовать, это я сама, потому что училась Владимир Александрович Резинов, пришел отсюда к нам и рассказывал о том, что дом чуть было не рухнул от резаной коммуникации, провалилось. Он рассказывал нам, это был 87-й год, это точно. И, значит, соответственно, здесь квартира не могла пустовать. В 89-м году сделала фильм Марина Галтовская и показывает эту квартиру. В общем, что-то и здесь не складывается. Но все равно это не следствие. Просто для того, чтобы поверить дальше и относиться всерьез, хочется поверить действительно человеку. И если начинаешь сомневаться в самом начале, в общем, плохо, что начинаешь сомневаться. Итак, преступление. Но вот это преступление, ладно бы, и может быть, можно даже было восхититься, потому что так любила, пошла, нашла, сбила, если бы не было преступления всего того, что последует преступлением, того, что последует дальше. Итак, вот здесь, ну, вот, 5 лет она гадает, жив он вообще или нет. Слава Богу, жив. Ну, тут уже идут просто ошибки, которые идут вот в каждой строчке, потому что узнает в 21-м году, приходит сюда эта благая весть, что последний раз, он здесь будет 18 января 18 года, вот оно, уже сразу едем дальше. И дальше, но спустя год после столь долгожданной встречи, она пропускает, конечно, все на свете, она цитирует прямо сразу, вот с самого такого эдакого, да, это письмо горчайшее Сергея Фрона в 23-м году. В 23-м году случается встреча с Константином Владиславовичем Раздевичем. Да, это будет страстная любовь, но это будет страстная любовь последней в жизни Марины Цветаевой. Последней. Хотя она все делает страстью. И если уж она начинает, автор этой истории, да, вот на телевидении, самого такого, ах, да, вот что написал, потому что это письмо все знают, и действительно очень горькое, очень откровенное для человека, который творец судьбы встреч, несомненно, то, вероятно, можно и ответить так, что да, 1 февраля 25 года Марина Цветаева рождает своего сына Мура. И там уж, конечно, тоже столько всего. Но после этого, сколько ей лет? 25-м. Мы прибавляем 8 лет из прошедшего века. Ей 32. В этом и заканчивается возрасте. 32, да? 35. 33. и заканчивается ее женская жизнь. Заканчивается. Это грешница, это распутница. Все остальное будет эпистолярно в снах. Там, где она была свободна, где она была в свободе жизни, той, которая и возможна только во сне и в письме, и в слове. Вот это и есть правда, уже правда, которая перечеркивает все остальное. Ну, а если говорить о том, что дальше идет Сережа на растопку, там вот они поженились в 12-м году, а уже через 2 года вспыхнет роман Софьи Парнок. Здесь, вот начав с такого вот самого, да, дальше идет про Парнок, которая была, и был этот перекресток, он случился здесь, и два притята дом. И говорит она дальше, перечисляя все грехи Марины Цветаевой, хотя она, конечно, пропустила очень много, она говорит про Петра Ефрона. Вот в этот дом она въезжает, безумно влюбившись и изменив практически Сергея Ефрона. Ну, вы знаете, вот руки опускаются. Ну, давайте, да, насколько возможно, спокойно. Если уж начали не сначала, а сначала-то это любить я начала, едва глаза открыла. До того, как глаза открыла и первую свою любовь, хотя мы знаем, кому посвящена первая, и благодаря чему, собственно, была написана первая ее дебютная книжка, она сама называет этого первого, как нет. Нет, первого назвать не могу, потому что есть до первой, и, вероятно, это до первой любовь. Была еще в материнской утробе, к тому невстреченному, к тому через 100 лет, к тому, может быть, через многие сотни лет, который для нее равно живой и равно желанный. И так первые слова от начала и так дальше, и не будем разбирать, в кого она сначала-то и первого влюбилась, в Элиса или в Нилендера, или в того, кто был репетитором единокровного брата. Мы скажем про Петра Ефрона, но и тут даже сделаем правку, потому что если уж говорить, то нужно прочитать письма к Михаилу Фельдштейну, к тому человеку, который был, станет мужем, второй женой Фельдштейна станет Вера Ефрон, сестра Сергея Яковлевича. И вот этому человеку Марина Цветаева в 14 году из Феодосии пишет такие письма. Она рассказывает ему о платье, которое она шьет. Она не может не сказать о главном, о том, что она будет счастлива, потому что умеет отличать главное от неглавного. Это письма другу, это письма, ну, в общем, не без кокетства. Ну что же, его-то не назвать, а с Петром. С Петром она познакомится в 13 году. Он приезжает болен туберкулезом, сразу арестуют, отпустят. У него была жена, она от него ушла, она ему изменила. У него была дочка, она умерла. Все это рассказывается Майе Гаечке. А что же тут не рассказать? И Анечка говорит, как можно не любить, как можно умереть? А Петр так похож на Сергея. Сергей так похож на Петра. И он умирает. Кто соперница Марины Цветаевой? Да смерть. Потому что умирает, потому и любит. И говорит это слово. Мальчики без матери. Люблю обоих. Любите оба, говорит она, не отходят от постели. Удивительное семейство сестры Ефрон. Они ведь получают даже комнату, ну как это называется, в госпитале. Что там в госпитале? Палаты. Палату дают, чтобы они дежурили у Петра. Она не отходит. Она его маску посмертную хранит в этом доме. Она пишет ему стихи. И, собственно, с этой болью, с этой растратой. Он уходит 28 июля 14 года. Она и переступает порог этого дома. И будет писать ему стихи. Помните, осыпались листья над вашей могилой. И пахнет зимой. Послушайте, мертвый. Послушайте, милый. Вы все-таки мой. Ах, какая изменщица! Ах, что она сделала! Да, она вызывает на бой смерть. Она ее побеждает, потому что она дарит бессмертие Петру Ефрону, который был обречен на смерть. Но это же порно. Да, это было. Это было. И это было так, что ты не скрывался от окружающих. Потому что скрывают грешок грошовый. А здесь был перекресток. Здесь была встреча двух поэтов. Поэтому знакомьтесь, господа. И было это здесь. И Сергей Эфрон только поступил в университет. И делает то, благодаря чему этот брак длится 30 лет. Он делает шаг в сторону. Потому что потом автор или читающий, ну, во второй же части находит слова, возможно, он понимал, возможно, было что-то еще. Да, было, для того, чтобы его волшебница могла дышать на этой земле. Она скажет, мне очень мало нужно, чтобы быть счастливой. Свой стол, здоровье своих. Здоровье своих – это детское, это дети. Здоровье своих – все погода, любая погода, вся свобода. Любая погода, вся свобода. И он дает ей свободу, потому что она же, тот период отношений с этим парнем, они были во всей полноте встречи существ. И это будет сказано не раз. И это надо будет понять. Это ключик к пониманию тому вот этого многолюбия. Многих и очень разных крайней любви. Но ведь и мы с вами. Я люблю бабушку. Я люблю весну, я люблю, ну, не знаю, сейчас как в поэтической встрече скажу, селедку, ну, вот и селедку. Каждый любит свое, и это все правильно. Люблю Францию, люблю Данию, люблю Блока, ну, это же все люблю. И какое слово нужно сказать здесь для того, чтобы сказать то, что ты чувствуешь? Самое первое. Самое лучшее слово. И не потому, что первое попавшееся, а потому, что самое первое и самое лучшее слово «люблю». И сколько раз Марина Цветаева это слово использует и жившим, и живущим, и будущим, и тебе через 100 лет. И это все. Это все в таком диапазоне. Ведь она скажет, для меня каждый поэт, живший или умерший, действующее лицо моей биографии, каждый абсолютно, абсолютно Ну вот, некоторые глаза мне всегда очень помогают. Когда люди начинают плакать, я вроде больше ничего такого не сделала. Это же из Марии. Потому что, вот, поэтому вам спасибо, мне будет легче шагать дальше. Да. Итак, первая страничка всего-навсего, да? Что-то я даже сама добавила, потому что она об этом не сказала. Итак, Спарнок, итак, о том, как Марина Цветаева ведет себя в этой ситуации. Она пишет письма абсолютно открыто сестре своего мужа, Елизаветы Яковлевне. Она пишет о том, что да, Сережа родной, я тревожусь, но мы никогда не расстанемся, наша встреча чудо. И Соню я тоже очень люблю. Я тоже очень люблю, потому что они познакомились в октябре 14-го, проходят под знаком этих отношений 15-й год. Соня Парнок на 8 лет старше Марины Цветаевой. Это поэт, который видит поэта. Поэтому этот взгляд драгоценен. Все это правда. И мне еще очень нравится в этой ситуации открытости греха, горения, вот этой любви, результатом которой что? Знание. Боль для близких. Но еще и стихи, и, может быть, прежде всего, стихи. Потом, правда, Марина скажет, не было, прошло равно, между собой ни одну секунду не погрустила, не посокрушалась, не посокрушалась, когда узнает о смерти Парнов. Но она же скажет. Она скажет, что ничего не помнит мое сердце. Все помнит моя голова. И это так. И это тоже так. Хотя, может быть, немножечко не без утаивания чего-то. Хотя все, что я хотела сказать, я сказала. Остальное вырежется языком. А посему, если не сказала, нам нет права, нет возможности. Тем более нам ни за что не дотянуться, чтобы сказать за нее. И это уже преступление. Это уже ко всем средствам массовой информации, к спектаклям, где пишут не только ее словами, а за нее. Вот это уже, по-моему, недопустимо. Потому что не дотягиваемся. И зачем, когда она сказала все? И так кончатся эти отношения, и будет жизнь дальше, и будет 16-й год. А уж 16-й год в этом доме наполнен таким количеством встреч, что, ну, что просто вот нам не хватит не то, что 2 часов, а вот говорить, перебирать бесконечно. Ну, а вот здесь дальше. А после будут еще Иосиф Мандельштам, и Тихон Чирилин, и Павел Антокольский, и Юрий Завадский, и многие-многие другие. И все это за 5 лет брака, вплоть до самого отъезда Эфрона из Москвы в 1918 году. Но он уезжает раньше, действительно, весной 15 года уходит на горный строевой, вот та самая свобода, потому что ему больно. И он сам выходит из этой боли так, что и Марине боль могла причиняться, но она об этом не говорит, поэтому не говорим мы. Ну, дальше тут вот, ну да, тут оговорка по Фрейду, ладно, уж это мы пропустим. Так, дальше. Марина вот носит очки, а это Сергей и Амур над ними, который кричит, что я надела. Ей 18, ему 17. В серьезности длительности отношений не верят. Это действительно так. Ну и про то, какая семья, она его подбивает, он бросает гимназию, и вообще она вот поиграет и бросит. А ведь материнство, которое здесь вот так поднимается и вот так потрясается, ведь оно проходит через всю жизнь Марины Цветаевой. Что она делает с этим мальчиком, которым в лице, в глазах которых я смерти славила? Может быть, опять вот этот выбор, кроме того, что он хорош, ведь она два предложения руки и сердца только что отвергла. А вот тут, ну да, розовая генуэзская седоликовая бусина виновата. Загадала, выйду замуж только за того, кто на всем побережье отыщет мой самый любимый камень. А в его лице, в котором трагически слились две древние крови, ведь она увидела в глазах смерть. Смерть батюшки 9, смерть матери 11 год и брата. И здесь, конечно, ошибка, что мама Елизавета Петровна Турнабо идет на могилу котика и там кончает жизнь самоубийством. Она же в эту ночь, когда котик повесился, в этой же ременной петле. Ну, почитай, уж это-то как раз из разряда того, что вот щекочет. Тут тоже сразу ошибка. Так Марина Цветаева в его глазах смерть заслонила. Она заслонила эту беду и, может быть, прежде всего из-за этого и сделала этот шаг навстречу своей судьбе. И куда она едет? Она едет его отправить кумысом. Вот это материнство по отношению к Сергею Фрону, да, который должен лучше слушать, чистейший из чистейших, который должен быть другом, потом это будет сказано, а вот он стал мужем, ранние браки обречены, и это тоже будет, за 30 лет будет все, но это судьба, и судьба эта закольцуется чем? Да, шагом в петлю жизни, с отказом жить в бедламе не людей, которые сегодня очень-очень бедламисто существуют, но ведь и последними словами любви кому? К Сереже, к Кале, к Муру. Итак, Кумас. Дальше. Ураган Цветаев выступил свои права, и школьник-второгодник торжественно нарекается львом и рыцарем. Да разглядела она все, разглядела и льва, и рыцаря. И будет он таким, каким он будет, со своим здоровьем, со своими слуховыми галлюцинациями. Кстати говоря, не только жизнью внутренней, но и унаследованием, потому что в жилах его ведь... Две крови слились, и по линии материнской, по линии Елизаветы Петровны Турнабо, у нее тоже были слуховые галлюцинации. И там же, где только другая империя ее держала. Практически вслед за вслед своей матерью на дорогу Сергей Фрон пройдет. И вот там-то эта рыцарственность будет раз и навсегда подтверждена. Потому что никого он не выдаст, никого не предаст. Очень слабый человек здоровьем. Так что Марина Цветаева все раскрыла. Дело правильно. Все-то она увидела. И, может быть, даже ту самую судьбу, которая обернется вот таким восхождением на Голгофу. И не только из ее выбора, а из-за выбора того, что нам не подвластно. Место и время. Место и время, которое убивает своих поэтов. И она среди этих братьев под песенной беде, она не едина. При всей своей единственности. Дальше, глава одиночества. Здесь, несмотря на появление в семье 6 детей, ну, тут тоже есть ошибка, хотя можно ее простить, потому что детей в семье Эфрона Дурного было 9, просто 3 умирали в младенчестве, и это как посчитать, каким ребенком был Сергей Эфрон. Ладно, хотя об этом есть, ведь в этом доме проходят конференции, есть материалы конференции, есть ученые, вот я назвала Коркина, я назвала Лубянникова, есть люди, которые сидят в архивах, мы это пользуемся уже готовым, мы что-то додумаем, что-то дочувствуем, но тем не менее, все же есть, нужно просто серьезно подготовиться, чтобы дать серьезный продукт, качественный, чтобы он служил просвещению. И разве это плохо, если любви? Дальше. Ну, вот то, что я сказала, мать, не вынеся горе, повесилась прямо на его могиле. Откуда вообще они это сочинили? Вот это плохо. Итак, дальше. Фотография год спустя. Ну да, здесь еще ошибочная датировка фото, потому что эта фотография известная, она 13-го года, она ее называет неправильно. В конце концов, есть вот, и это можно простить, не специалист, и это. Но почему, если вы делаете продукт, если вы делаете работу качественную, почему не пройти скрупулезненько? Почему не прийти и не проверить? Ведь театр Пушкина не постеснялся, где работает удивительная Альтова, которая главную роль Федри прочитала как никто другой. Великолепно. А роль там ведь кормилицы. И больше всего текста, и она действительно, ну, кроме самой Афродиты и Артемиды, она великолепная. Приходили сотрудники, и им было нужно, приходил просто труп участников этого спектакля, при всем том, что там режиссер был француз. И они хотели музей поблизости. И почему же не спросить? А почему же вот еще не спросить, кроме того, что прочитал? И почему не спросить, когда есть люди, у которых страсти только совпадают, которые служат там, в Божеском музее, удивительные люди, в Александровском. Все ведь на это жизнь кладут, и это правильно, и есть на что. И можно же вместе посмотреть и проверить, почему нужно делать и множить эти ошибки. Дальше. Виделись они с родителями совсем нечасто, и из послушных домашних девочек постепенно превращались в волчат, сбившихся в свою маленькую стаю. Это уже девочках Муси и Аси, когда во 2-м году у мамы признан туберкулез, они едут в Нерли, к морю первый раз, и дальше идут пансионы. Но и это совсем не так. Вот едет мама, у которой вот такой диагноз, ведь они берут детей с собой. И дальше она, помните, ну все же написано, да, она селится так, чтобы девочки приходили из пансиона все время, насколько это возможно, и до 5-го года, когда они приедут в Крым, она уже умирает, они тоже вместе, они не расстаются. И в Тарусу на последнее, да, будет прощание, да, будут последние слова, да, будет «Живите по правде, дети», да, «Жаль только музыки и солнца», да, будет это прощание, да, это будет последний бокал шампанского и уход такой матери, после которой мне оставалось только одно стать поэтом. Недолюбленность Марины Цветаевой в детстве, здесь она говорит, она была. Да, по-разному относилась мама к Мусе и Асе. Объяснить это тоже можно, если ты хочешь до этого дотянуться и понять, да, 21 год разницы между родителями. Мама идет как на послушание в эту семью. И тоже есть причина, есть одиночество. Рождается Марина, она как Пушкин, рождается крепкой. Пушкин на 8-й день только крестили, потому что вот детей, которые слабые, их сразу. А вот у Марины здесь в этом смысле тоже. Она рождается крепким ребенком, и мама еще не проснулась материнство, уже это дела музея, кормилица, цыганка, все это тоже неспроста. А Ася вот такая слабенькая спустя 2 года, и, видимо, что-то пробуждается, и мать сама кормит своего ребенка 2-го грудью. Это, конечно, было по-другому. Да еще Муся такая, ведь гений родился, и знает, и на этот вопрос может ответить. Ну вот разные отношения. Она же говорит, младшую любили. Но старшие гордились. Я у Мартии старшая, но любимая не я. Это было. Но нельзя из этого строить мост к тому, что точно так же, как мать относилась к ней в детстве, она не будет любить свою вторую дочь. Она об этом скажет все с такой исчерпывающей полнотой. И если прочитать все до конца, да никогда. она Ирину не забудет никогда. То есть есть такая болезнь, такая боль, к которой прикасаешься так редко, потому что не стерпеть. Но до этого мы дойдем дальше. Но подтверждение тому, читаешь, и Ирина возникает. И возникает присутствие, ее присутствие в отношении к Муру. Несомненно, боль и да, двое. А могло бы быть трое, говорит Марина Цветаева. И повторяется это не один раз. Помнит. Ну вот, так его дочь Марина Цветаева, по некоторым сведениям, не окончила даже гимназию. Ее отчислили за отвратительное поведение. Да, ее действительно исключили еще весной, когда она будет учиться в гимназии фон Дернес. Это Дернес. Это ее первый ученический год после смерти матери. Она в этой гимназии, да, мятежница. Приносит книжки те, которые ему нужны. Она действительно заводит там, но потом гордость и робость сказать правду педагогу. Да, ее отчислят весной, но это не значит, что она не закончит гимназию за отвратительное поведение. Она закончит 7 классов. 8 класс, он педагогический, дающий право преподавать. Вот это она не сделает. Все остальное она сделает, кроме самообразования, Сорбонны и того наследия, которое она получает и от батюшки, и, конечно, от такой матери. Да и сама постоянно самообразовывается. Уж о том, что она вот ничего, ну, в общем, отчислили за плохое поведение, ничего не закончила, когда до весны 17-го года. Впрочем, она знала совершенно французский, немецкий, неплохо английский, прекрасно разбиралась, слава Богу. Дальше. Портрет, ну вот то, что она замахнулась на папу тяжелым подсвечником, она действительно, есть рассказ о этой истории, когда она, любя и живя в своем одиночестве, Наполеона и герцога Рейхштадтского, сына Наполеона, она в иконостас, мы даже знаем, вместо какого образа, ну, прочитали, верим, да, поставила портрет Наполеона. Вошел батюшка, ну, священнический род, он Лёрита в ее отдельную комнату в Лялином переулке привозит икону, что нельзя, без иконы, кто без иконы, тот плохо кончает. И тут он видит, он, конечно, укоряет Марину, так как может, у него на столе стоит подсвечник. Она берет его и вот держит его за спиной, так рассказывает сама, так рассказывает Анастасия Ивановна Цветаева. Ну, тут уже замахнулась. Дальше, с учетом... Да, с учетом папиного состояния, в смысле сегодняшним девочками-мажорками. Это совсем не так. Даже не потому, что словарь. Будет сказано, как скромно они были одеты. И это было принципиально. Не потому, что не было возможности. Эти девочки, дочки Ивана Владимировича Цветаева, они могли быть фрейлинами. И вот тогда, когда шилось платье для открытия Музея изящных искусств, это было то платье. Да, были накрахмаленные воротники. Да, было вот то, когда на праздник, когда к заутренне, когда ходили. И это было регулярно. Вот это да, но это их разбойничью душу, конечно, и физику стесняло. Была скромность одежды, и об этом рассказано. И спартанство, которое при матери, и дальше одинокость, которая больше, чем спартанство, потому что отец был занят тем, чем он был занят. Оставалось жить совсем немного. 32 августа 13 года Ивана Владимировича не станет. И дальше уже будет круглое сиротство, из которого конечно, хочется в защиту, конечно, хочется к плечу. И выходят замуж и Марина, и Анастасия, разница в 2 года, в 19 лет, Сереже исполнился 17, и в 17 лет. Здесь пишется, что Ася вообще забеременела там в 15 лет. Ну, чего ж тут передергивать? Было как было. Но зачем делать вот это? Зачем? Итак, дальше. Девочками-мажорками они бы не были. Надо сказать, что они работали изначально работали всегда. И когда Марина Цветаева напишет «Герой труда» про Брюсова, потом она ведь эти же слова скажет про батюшку. Она скажет и про себя эти же слова. «Дай мне, Господь, прибыть до часа последнего героя труда, дальше до свадьбы». Она переводит «Орленка». Она пишет пьесу, которая оказалась смешной. Она пишет стихи. Она выпускает тот самый сборник, который гимн 17-летнюю. Она работает. И тот, кто никогда не признает человека, пишущего за трудящегося, и еще как, а Марина Цветаева просто приглашает посмотреть ее черновики. И чтобы их посмотреть, в общем, это можно сделать. Теперь это уже легко. У нас была выставка грандиознейшая, небывалая, основанная на том, что и есть дом Марины Цветаевой к 125-летию, основанный на записных книжках, на «Ты правда». Это была действительно уникальная выставка, богатейшая. Для того, чтобы придвинуться, приблизиться к тому, что зовется жизнью поэта, на этой выставке нужно было. Ну, а сейчас же можно же просто побывать в рукаве. Итак, вот если человек не считает это за труд, да, тогда все. Тогда можно сказать, ну, что умыла посуду, ну, и что каждый может быть. Почему? Она была для другого рождена. И крест гения, он ни с кем и ни с чем, у каждого свой, у каждого по силам. Все это правильно. Но ведь это же единственность, это даже больше, как говорила всегда Эстер Семёновна Красовская, это другая группа крови. А она вообще говорила, Марина Цветаева, моя жила не кровь, а душа. И в своей записной книжке она пишет фраза, достойная Али, потому что Аля выдавала такие первые дочь своей матери. Итак, они трудились. И ведь Анастасия, разница в 2 года, она же прямо идет по следам Марины. Вот Марина выходит замуж, Ася. Марина рождает ребенка, а Ася раньше. Она в августе, а у Марины первенца в сентябре. Ася пишет эти свои философские и бунтарские вещи. Она услышана. С ней ведь философы общаются практически на равных. Пусть она потом откажется. Но во всяком случае, трудились они. Они для этого, для служения слову, для служения тому через 100 лет. Видите, сколько раз я уже это сказала? Потому что это нам. Потому что это нам через 100 лет. Здесь, в 19-м году, это было написано. Здесь, в 19-м году. И сейчас, в этом веке, в этом тысячелетии, шагая по следам не остывшим, мы же просто празднуем столетие. Столетие в этом тысячелетии того, что было написано тогда. И не потускневшего, и не состарившегося. Потому что такое настоящее может быть несовременным, как не может быть несовременно в жизни. Дальше. Побег на поле. Когда у Цветаевой начался роман с Ефрону, 20 лет на 21, это ладно. Он уходит. Ну, он не на фронт, он же, правда, милосердие, да, негодный к строевой. Это тоже не точно, но тем не менее, да, там, где стреляют. Пробыл он там недолго, не потому, что он вот такой, да, 3 месяца, потому что здоровье, потому что будет так, как будет, и он вернется. Здесь, ну, вот этот медальон, который собственность и хранится в архивах Дома-музея, конечно, там подписан фрагмент этой фотографии на баррикадах. Это фото 1 мая 2015 года на станции Багратионовская. Фотография, конечно, постановочная. Он позировал. Ну, действительно, 21 год, конечно, мальчишка. Чего ж не попозировать, когда вот хочется по-настоящему подержать, это будет. Но вот это сделано. Итак, вот. Он понимает свою полную несостоятельность, пишет, что любой мужчина в этой роли обкрадывает солдат, которому нужно в первую очередь женское тепло, правда, милосердие. Он считает, что... Ой, он так не считает. Пишется здесь, женское тепло. Какое женское тепло? Нужен врач, нужен винт, нужна помощь, нужно спасти. Но женское тепло, если к этому прилагать, скажешь, ничего плохого в этом нет, это замечательно. Ну что же такое? И Сергей, потому что нужно вот это, спешно увольняется и возвращается в Москву. Самая главная интонация. И вот дальше. Дальше, на середине 16-го года Марина неожиданно вновь забеременеет от Сергея. Пройдет что тут такое, чего там, не знаю что, из досады возьмет курс на оседлую жизнь. С досады он возьмет. Ну что это за слово? Ну зачем же так? Она почти с ненавистью переносит свой растущий живот, но переустраивает в том самом доме Борисоглебском в переулке детскую Аля. 13 апреля 17 года рождается дочь Ирины. Сергей в Москве, в юнкерской школе. Ну, это все не так, да? Будет школа прапорщиков в Петергофе. Он будет в Нижнем Новгороде проходить, ну, как бы подготовку и стажировку. Это же потом, когда он закончит, он окажется, да, в Москве. Здесь тоже все не точно. Там ускоренные курсы прапорщиков. И здесь... Ну, идет вот так все, как идет, и дальше идет цитата, которую почему-то они не решили сделать точной. Правда, не поставили кавычек, и просто написано «записи в дневнике сумбурные», в том числе «Ой, если Бог сделает так, что вы живы, я буду ездить повсюду за вами, как собака». Кстати, всю жизнь они обращались друг к другу на «вы». Они действительно обращались друг к другу на «вы», целоваться на «вы». Из сумасбродства и хорошего воспитания. Ты, она будет говорить только тем, кто братья. Кому она будет говорить ты? Рильке, с которым она никогда на земле не встретится. Она будет говорить ты Константину Бальмонту, который на 25 лет старше. Она будет говорить ты Максу Волошину, с которым разница 15 лет. Она будет говорить ты Пушкину. Она будет говорить тем, кто братья, это другие отношения. Почему здесь еще и Бальмонта не прописали? Потому что Бальмонт, приходя сюда, братья Бальмонтик, он говорил: Марина, какие у нас были бы хорошие дети, но почему ты не... Вот то, что им дозволено говорить, их действительно были бы какие дети. Она же об этом пишет именно, ну, с такой чистотой, с такой непосредственностью этого общения. У Бальмонта свои жены, их общие дети, они курят одну трубку. И вот Бальмонт, он и есть Бальмонтик. Чего же об этом не сказать? Так вот, Константину... Борису Пастернаку, вот действительно только братьям она будет говорить «ты», Сергею Ефрону «вы». Это цитата из «Октябрьского вагона». Можно было бы развить, почему она в 17-м году уезжает, оставляет детей, на кого, да, на сестер Сергея Ефрона. Почему уже? Потому что в Москве было уже плохо с продовольствием. И не только из-за этого. И уезжает, да, от сердечной смуты, которая была. И мы знаем адресата этой сердечной смуты, и этой удивительной дружбы и помощи, и чем закончится, и какими стихами обернется. И это абсолютно не противоречит ничему. Это только подтверждение множественности, которая и есть единственность по имени Марина Цветаева. Я все на свете любила с одной страстью. Начинаю перечислять, руки опускаются. Все на свете я любила с одной страстью. Вот с одной страстью неистовой обнять сильного человека. Для меня одно и то же быть. Это такой ключ. И дальше просьба. Не относитесь ко мне как к человеку, но как к дереву, который шумит вам навстречу. Вы же не будете деревом укорять в избытке чувств. Вы только услышите, как уста глаголит. Она уезжает. Но Сережа – это навсегда то, что есть отдельно, чему есть отдельное место там, где сердце, там, где живет то, что не называется и не может называться ни авантюризмом, ни игрой. Во все в своей жизни я играла, кроме любви к Сереже. Все авантюризм, за что мне нравится это слово, за слово авантюризм, кроме Сережа и Али. Итак, слова. Она узнает о перевороте. Она узнает, что у них беда в Москве. Она пишет эти записные книжки, потому что, когда я говорю с вами, вы живы. Она не знает, жив ли Сергей Корн или нет. Она пишет, что если Господь сделает это чудо, оставит вас живых, буду ходить за вами, как собака. Спустя 20 лет, 38-м, когда едет, когда должна вернуться, когда судьба, когда отплытие Иоанна, она перебирает и подписывает. Вот и пойду. Как собака. Да, моя жизнь преломляется, это ее последний конец. И все-то она знает. Но был отпущен мне в колыбель страшный дар совести, неможение чужого страдания. Она понимает, что это страдание. Она понимает, что это беда. И когда проходит жизнь, тот, кто был соратником Сергея Фрона, и кто был поэтом Эслер, и кто был увлечен стихами Марины Цветковой, влюблен в них, но вместе с Сережей полагал, Сергеем Яковлевичем Фроном, полагал, что Марина Цветаева абсолютно ничего не понимает в политике и в том, что нужно ехать в Советский Союз, и что там правда. Но она же сказала себе, там правда, там, да, ведь тоже смотрела историю с Маяковским. Тем не менее, что она ничего, она, а когда ее не стало, и когда все они прошли по 58-й, да еще и не вернулись из нее, как и Сергей Фрон, расстрелянный 16 октября 1945 года. Он скажет, да она была мудрее нас всех. И все-то она знала. Знала тем знанием по этой гене. И это так. Здесь. Но это очередная иллюзия. Спустя полтора месяца Сергей Фрон уезжает на фронт. И на этот раз всерьез без шуток. Но ведь это же совсем неправильно. Она приезжает, написав эти слова. Известно все, все рассказано, как и где Сергей Фрон, и как она его унимает со своим, с его другом. И в этот же день, в эту же ночь, она сама увозит его туда, где Крым, где вот эта надежда на то, чтобы собрать войско и пройти через этот путь добровольчества, что и пройдет Сергей Фрон, правда, будет ее ждать там 5 месяцев. Но, тем не менее, она сама его туда увозит. Она расстается с ним, желая, конечно же, ну, в полной уверенности, что она приедет туда, в Москве трудно, и туда, где Сережа, и нужно бежать. Она ищет там место, она пишет сюда письма сестрам Сергея Фрона. Она просит их привести детей к ним. Но ответа такого согласия не получает, поэтому она возвращается. Возвращается за детьми, и потом ничего не получится. Троцкий закроет границу, и не получится, хотя попытки уехать в Крым будут делаться еще и в 18 году, и в 19-м она будет распродавать, об этом пишет Алечка. И тем не менее, она будет жить вот этой множественной жизнью. Итак, о том, как его провожает Марина, можно узнать все и того же невероятно откровенного письма Волошину, которое уже она цитировала в самом начале. «День моего отъезда, когда я на все смотрела последними глазами, Марина делила время между мной. Это другой день, это другая жизнь, это 18 января 18 года, когда по заданию белого правительства приезжает тайно в Москву, собирает деньги для того, чтобы сформировать московский полк. Это его идея Сергея Фрона. Он предложил, собирает деньги по городам, и чтобы в этих городах собирались деньги на полк одноименный, московский. Но этого не случилось. Ему сказали, езжайте, зато хоть вот Рождество в доме пробудете со своими. Он приехал, и там другая история, и провожает она его так, как провожает. И его присутствие и ожидание, оно будет длиться все годы разлуки, всегда. И подтверждением тому, что даст ручки в дневнике, и стихи, которые через все проливаются, как главная адресность Марины Цветаевой, потому что вот она пишет Вышеславцеву 27 стихотворений, и практически в это же время, стихотворение 20-го года, мая 20-го года, которое она берет за главную книгу стихов 40-го года, который не выйдет. Вот, да, роман «Отношения» какой, но все же сказано. И тем не менее, вот про Сережу она забыла, и тут говорится о том, что когда он уехал, у них практически был развод. Какой развод? И уезжает отсюда она по статье воссоединения семей. И вот получает весть 20, в июле 21-го, 1-го там, она все время пишет по-старому, по-новому. Вот в этом есть, ну, какая-то некоторая перетекаемость, скажем. Она пишет с этого дня жизнь, жизнь, потому что ее одноколбельник, ее Сережек, ее Лев, это ей жизнь, так же, как и для него. При всем том, что и в его жизни мужской будет все то, что будет. И если об этом Марина Цветаева говорит очень осторожно и очень малому количеству адресатов, то это значит лишь одно, что и мы не смеем об этом говорить. Но мы читаем стихи, и мы слышим, и мы знаем, что от всей женской боли, покинутости, преданности Марина Цветаева пишет не понаслышке. Сюда она знает. За свои неполные 49. Дальше. Выяснить, кто именно в то время подоражил воображение Цветаевой, не представляется возможным. Возможно. Читайте стихи. Моя поэзия – дневник. Моя поэзия – собственных имен. Если вам очень нужно, прочитайте. Потому что понять сущность сущностью, подходя со стороны, нельзя. Только проникаясь, проникая. Но не важно, кому писала, кому целовала. Важны стихи. И это, может быть, самое важное. Это то, о чем уже сказали, что сделала со мной жизнь. Стихи. И, вероятно, давая себе отчет, что этот отъезд на фронт одновременно является, если не юридическим, то фактическим разводом. Ну, это я даже не комментирую. Марина Цветаева не слишком примечает отъезд на фронт. Она пишет, вот он и уехал, вот он и ушел из этого дома, и из этого дома навсегда. Она пишет, хочешь знать, как дни проходят, дни мои в стране бит, две руки пело водят, сердце имя говорит. Эх, прошел бы ты по дому, знал бы, так ночи пою, словно почему другому не по дереву пью, и чудят, чудят пилою руки вольные досель, и метет, метет метлой Богородица метель. Увидишь дальние края, остынешь сердце, не остынь, распутится заря румы. Все эти стихи — это вот эта нить, по которой пульсирует кровь, кровь, которая, как в сообщающихся сосудах, получается общей для этих двух, кому в вечности жена не на бумаге, и на бумаге положено, и в вечности жена осталась при всем том, что будет в этой судьбе. Так, дальше презренный быт. Ну, здесь написано, что Вахтанговская студия располагается недалеко, это Мансуровский переулок, но сравнительно да, но тем не менее, видимо, они путают с театром Вахтангова, которого тогда просто не было. Хорошо, что смеетесь. Дальше. Обвиняющее счастье высокого накала чувств описано потом в повести о Сонечке. Долго не позволяет ей обнаружить, что за окном уж такое счастье, да, счастье общения. Повесть о Сонечке. Пишется это последняя проза Марины Цветаевой. Это 37-й год. Она узнает, что Сонечки ее на свете нет. И вот на смерть и уход Сонечки Гриды, а, кстати говоря, провожая Ариадну, что она ей завещает? Она просит узнать про Сонечку Гриды, потому что про Оболочку Алексеева. А про оболочку Алексеева пропустили. Это отдельный рассказ, потому что там есть подтверждение, что равного Сергею Фруну только оболочка Алексеева, с которым. Потому что иногда, вот я же говорила, что все вопросы задаются, сколько раз спрашивают, а она с ним целовалась? Иногда просто говорят и по-другому, а он ее поцеловал, а мы верим в повести о Сонечке. Последний раз, когда прощался, когда уходил из этого дома, и целовался-то он с Сонечкой Калидей, а не с Мариной. А вот эта рыцарственность и о том, что он был в ее судьбе, она скажет дважды. Это тоже такая тема для них. Они могли бы это разбить, потому что Во-первых, он ей все отдал, все, что у него было, понимая, куда он едет. Не играть, а воевать. И только она об этом знала. И когда приходит брат, а, кстати говоря, с братом тоже будут нежные отношения, он ей тоже очень понравится, она об этом напишет. Но нежные отношения. И он спросит: Марина Ивановна, давно от Володечки не получали письма, мы не получаем. И она говорит: да, давно. И он топчется практически там же, где она прощается с Володечкой, когда он уходит, уходит тоже навсегда из этого дома. Он у нее спрашивает: а что у вас было? А что у вас было? Роман? Связь? И Марина Цветаева отвечает: ну каким словом вы думаете? Любовь. Любовь. Вот и еще любовь. Потому что именно любовь. Так она говорит, что Сережа сделал, дал мне все, что обещал. Володя Алексеев. Больше, чем обещал. Больше, чем обещал. Вот, ну ведь это же как нужно понять. Да не целовалась она с ним. Он последний раз ее поцеловал на дверях, поцеловал в лоб, в глаза, в губы так, как будто бы делал это всегда. И сказал: прощайте, Марина. И гору склотнув, добавил: Ивановна. А кто меня тогда Мариной только не называл? А он никогда. Всегда только Марина Ивановна. А Сонечка, Сонечка умница, она меня никогда Мариной Ивановной не называл. И мне они говорили: ваша Сонечка. Так вот, вот, а Вышеславцева, с которым роман, да все эти романы, вот тесность отношений и самое полыхание, они длились не больше месяца. Это с Радзевичем 3, и всю жизнь, и то не до самого конца, скажет, отполыхал. Ведь это вот, вот, вот переходящее, потому что не важно, кто наполняет королевскую казну, важно, чтобы она была полна. И это тоже можно как трактовать. Тоже вот какое, вот неважно, как средство, цель оправдывать. Нет, это же какую казну? Это поэтическую казну. Это же совсем, совсем другое. Важно, чтобы билось сердце. Пусть даже разбивалось древески. И это ей было необходимо. Вот, 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 вот цитата, которую очень много. Она практически вот это и подтверждает. Читайте. Ну и про, значит, про повесть о Сонечке и о том, что вот было опьяняющее счастье. Все, что ты рассказано, и про голос, и беду, и можно ли быть мной, что в 19-й год с детьми, и с двумя детьми, и с нянькой, потому что нянька-то будет, потому что в 19-м году она все-таки ходит на службы, которые начинаются у нее в конце 18-го. Ноябрь и до апреля 19-го она проходит на службу 5,5 месяца. И вот деньги добывают продажи вещей на бесконечных стихийных рынках, да, и этим тоже. Но еще она делает рукописные книжечки, которые продаются. Она делает переводы, потому что они тоже были. Ну и потом на службу она категорически идти не хочет. Она пойдет на службу, поможет ей ЗАГС. И что она будет делать? Вот опять нравственность и безнравственность. Сколько нашей советской службы, тот, кто ее знает, было. У кого-то, может быть, дай Бог, было постоянно служение и горение. Ведь это же абсолютно факт. Помните, Райкин делает такую миниатюру? Бежит, как сумасшедший, потому что нужно отметиться, потому что вот нельзя опоздать. Потом он ложится на этот диван, он 3 раза завтрак, обедает и все. И у нас ведь тоже были. Да, может быть, мы прикрывались тем, что сделав вот задание, чтобы быть защищен, да, а тут читаешь эту книжку, а тут вяжешь носок, а тут плачешь, или иногда смешно, сколько бы я сейчас перестирала. Ведь это тоже было. Вот может быть, что безнравственнее того, что делала Марина Цветаева. Она скажет: служить не буду никогда, хоть бы умерла. Потому что она делала за письменным столом? Она делала эту ужасную бессмысленную работу, но главное, она писала стихи. Слава Богу, если это было позволено. Она же напишет, и мы знаем там, этими красными, зелеными, служебными чернилами, что она пишет. И вот служить не буду, хоть бы умерла. И вот тогда-то начинается с соединяться вот эта нестерпимость быта. Да, Ленку уже оплатить нечем, да, кормить детей нечем. И дальше идет история, которая все время освещается неправильно, о том, что Марина Цветаева оклеветала сестер Сергея Эфрона. Я столько тут вот всего нашла и слилось, кроме того, что мы знаем, что не оклеветала, что забрала в 2018 году 3 месяца на даче Фельдштейнов живет с Елизаветой Яковлевной Эфрон маленькая Ирина, с которой, да, отношения еще впереди. Но надо сказать, что фразу кажется, начинает безумно любить свою младшую дочь Ирину, это сказано еще в 2019 году. Отношения уже начинаются, но она их сама даже боится. Она говорит, я об этом никому не говорю. Есть эта запись. Итак, 3 месяца девочка живет на этой даче. За ней приезжает, кстати говоря, это тоже очень важно. В письме Марина пишет, расчет за содержание Ирины. Помощь-то почет, но судить никого. Потому что не судите, да и не судимы. Потому что право суда над поэтом, да, только. И не над поэтом тоже. Потому что не судить. Ну что же судить Елизавету? Где она возьмет эти деньги? Они, видимо, тоже нужны. Потому что они нужны. Потому что нужно как-то жить. Так что не совсем бескорыстно. И как-то Марина платила за это проживание там. И это было. Да, она посылает эту няньку Надю и забирает у Лили девочек, потому что пришла весть, и Марина начинает спешно собираться к Сереже. Он написал 15 писем, на ней не долетали. Тут вот пришла весть, и вот возможность вновь. И, конечно же, ошеломлена Елизавета Яковлевна и Вера, потому что вот целое лето жила маленькая Ирочка, видела ее развитие, положила на нее, но ведь дальше было предложение удочерить Ирину. То есть Марина должна была отказаться от своего ребенка. Да, трудно, да, помощь была нужна, да, за помощь она была благодарна. Вот хозяйка этой квартиры, номер 2, Кольманов, она ведь тоже предложила и увозила на отдых, правда, это был месяц, даже меньше месяца, она Ариадну увозила, она вместе с ее детьми жила. То есть помощь, она все-таки приходила, она вот так не рассала, и она была нужна. Но когда тебе говорят «откажись», это для Марины, для ее гордости и робости, это было невозможно, это было оскорбление. И именно это она и рассказывает Сергею Фрону, что они не помогли. Надо сказать, что потом они просто уезжают из Москвы, их не будет. И когда случится уже беда, ну вот немножко тянув, вытягивая эту линию, я перескакиваю, будет письмо. Ведь Сергею Фрону она расскажет, да, вот что получилось. Он, конечно, будет на стороне жены, и он будет принимать эту беду. И беда-то ведь действительно немалая. Она ведь напишет, кажется, я боюсь, что я Сереже без Ирины не нужна, что он от меня, ну, не то что откажется, а вот не нужна, потому что не уберегла. И эту беду, и эту боль она по-своему пытается залатать и делает то, что делает. Ну, может, я расскажу, может, и нет. Потому что вот уже вот кто-то же уходит. А вы уходите почему? Вы не ответили, почему? Потому что я же могу короче и могу как-то немножечко. Ну, может, это хорошо. Можно?
Только микрофон. Да-да. Пожалуйста. Микрофон ближе.
Да я уже так с ним целую.
Да, вы не знаете, понимаете, все очень близко к сердцу. Поскольку мы сейчас говорим о том, что вот час в эфире, да, две передачи, грубо подписывали. Вот, мне кажется, сам формат такой, чтобы построчно опровергать, это не очень правильно, потому что мы не возьмем в то время, которое указывается.
А что вы предлагаете?
Я предлагаю, знаете, как сказать, поскольку очевидно, что возмутилось всех, именно, и о чем Евгений писал в своем вот, первой реакции, возмутила, во-первых, интонация. Подача материала.
Мы об этом сказали.
Я что предлагаю? Вам, как никому, видно самые яркие моменты, о которых нужно сказать, о том, что древние Марина мать, да, вот она была, в общем, вот как эти перевесовки фактов, самый большой разговор именно был в этой теме. Вот по самым ярким моментам, будьте любезны, расскажите о них, потому что не получится по спутнику, нужно... И еще, если вы хотите сегодня услышать, к сожалению, я не попала на первую минуту, вы хотели бы знать позицию музея, если я такой не скажу, когда будет реакция музея официально, вот это не
было. Это было большое.
Но я думаю, то, что мы делаем сегодня, это уже есть реакция. Но, может быть, вот эта занудливость пройти по всем строчкам, может быть, и правда нужно было выделить две темы. Но мы хотели конкретики, конкретики неправильного и действительно легкомысленно сделанного материала, продукта, который выпустил Первый канал. И вот что касается материнства, собственно, я об этом сейчас и говорю. И вот будет письмо, письмо, в котором пишет Елизавета Яковлевна, Сергею Прону отвечая. Она говорит о том, что мы хотели помочь, у нас не было жилья, мы сняли только комнату к Рождеству 19-го года. И когда мне я написала Лиле, что комната уже есть, Лиля написала Елизавета Яковлевна Вере, то там я написала, что Ирочка уже умерла. А Ирочка погибла, да, погибла от холода в этом консульском приюте 2 февраля. Так что здесь тоже опять не сходится. Она, конечно, оправдывает себя, и, конечно, она хотела помочь, но видно, по времени получения этой комнаты или времени, получив ее, если получили действительно к Рождеству, она послала вот эту, протянула эту руку, немножко запоздав. Что касается именно самого страшного и причины, и необходимости, и пребывания в консульском приюте девочек, вот я вам сейчас об этом расскажу. Здесь идет, ну, все в сбивку. Может быть, это тоже можно понять, но все-таки, если готовишь материал, надо с этим посидеть. Потому что в записных книжках ставятся даты, но записи перебиваются вкраплением из записей, из дневников, из писем, из этой страшной беды, из этого крика молчаливого самой Ариадны. Поэтому с датами там получается немножко трудно конкретику поймать, кроме того, что абсолютно точно известно. За 3 дня до отъезда, до необходимости отъезда Марины и Лидии Александровны Тамбурер и девочек в консульский приют, Марина пишет свой день. Я действительно боюсь, что вот мы выбьемся из этого. Я его сложила. Она пишет свой день вот для нас, для того, чтобы мы почувствовали, как она жила в это время. Это 10 ноября 2019 года. Она дает просто вот картинку пошаговую. И из этой жизни нужно как-то выбираться и спасать детей. 13 ноября в ночь на 14 она пишет свое письмо Ариадне. И в этом письме видна мать Марина Цветаева, но вот такая, какой она была и какой она могла быть. Вообще все, что делает Марина, это делает действительно существо. Конечно, единственная мать, как каждая, и все-таки удочеренная. Проявление ее особостей, они во всем. Во всем. И в том, что, например, там в 8 лет лагерей она пишет в письме, она сушит морковку, как все, да, а она пишет Алечке, не прислать себе балет, браслеты для другой руки из бирюзы. Это Марина Цветаева. В этой ситуации она тоже говорит так и учит своему поведению, поведению Алечку так, как можно писать через ядь вот это письмо. Итак, 10 ноября она рассказывает свой день многостраничной пошагово. 13 ноября в ночь, подготовив и собрав, и все заштопав, потому что целую ночь здесь в этом доме она штопает, ей потом скажут, почему ваши дети так хорошо одеты. Да? Она делает то, что делает каждая мать, собирает. как попадают девочки в этот привод. В самом деле служба кончилась, клятва прозвучала. Еще помощи нет, которая будет и которая придет, как она напишет, писательская. Но она придет в 20-м году и после гибели Ирины. Нужно будет что-то делать. Кто ей помогает, перечень она тоже дает. И этот перечень минимально. И она, эта помощь минимальная, она все-таки есть, потому что все живут трудно. И здесь, зная, что она дворянка, зная, что она офицерская жена, те люди, которые соседствовали с ней, и не только в тех квартирах на первом, на втором этаже, но и те, кто жили в подвале, ей помогают как могут, потому что видят ее незащищенность и ее особенность. И это действительно так. Но, тем не менее, голод. Как рождаются эти приюты? Как рождается эта лига спасения? Мы теперь уже знаем. Сначала, может быть, тоже не знали, что и как. Мы знали только одно, что в эти приюты отдавали детей красноармейцев. И дети должны были быть круглыми сиротами. Вот серый ребенок, у него нет родителей, значит, можешь. Если у него кто-нибудь есть из родителей, значит, не может. Не можешь. Марина Цветаева вынуждена пойти на обман. И должна сказать, что детей нашла, что дети не ее родные, что она потом придумывает, что она крестная мама Ариадны. Она должна будет это делать. Кто ее на это навел? Лидия Александровна Табуров и ее второй муж Поплушков, который был главным врачом госпиталя для красноармейцев. Там по дороге между этим приютом и Кунцево, потому что там деревня Ананьева, там написано на ориентиры, потому что Марина через это проходит. Как они родились? Короленко организовал вот эту помощь по Красному Кресту и эту сеть детских садов, этих приютов для детей, которые... Ну, кто гибнет? Кто гибнет? Там воины, которые вынуждены защищать и вынуждены быть в этом противостоянии, обреченном на непобеду. Не победу никого, потому что ничью, вернее, потому что в гражданской войне не может быть победителей. Их женщины, старые и дети. И вот эта помощь, она, ну, вы же помните, нансовские эти вот паспорта, эта помощь, она действительно шла, и она была действенной. И здесь, на собачьей площадке, был один из, ну, скажем так, офисов Лиги спасения. И Тамбур, который вообще в судьбе Марины Цветаевой сыграла огромную роль, уникальная женщина, это разговор о теме. Да и жила она здесь, жила как раз на Поварской, в том самом доме, в котором сейчас прошли реставрационные работы, он сейчас хороший. Они хаживали, и знакомство это еще с 1908 года. Вот они-то с мужем предлагают девочек отдать во спасение, потому что там хорошо кормят, там есть присмотр, там они будут спасены, и их можно будет с определенной очередностью навещать. Кормят рисом, шоколадом, кашворовали. Ворот всегда и никуда не денешься. Но это было так. И когда 14 ноября или 27 ноября по новому стилю 19 года они уезжают туда, в этот приют, рассказано все. Это ночь. И как Ирина замирает на руках. И как ей нравится в этой повозке бежать туда, где будет ее последний час и последний день. Как сидит Алечка, которая обучает, что это великая авантюра твоего детства, и писать через яди. И вот, ну, в общем, все, и как она мужественно это принимает, потому что в это нужно играть для чего? Для того, чтобы выжить, для того, чтобы помочь Марине, и как она будет... Ну, есть все в этой книге детства и в этих записных книжках, в которых правда, и о которых вот так сказала Марина Цветаева. Когда они приезжают, есть воспоминания о том, что Лидия Александровна ей говорит: смотри, пахнет вкусно, пахнет супом, и как там тепло, и как там жарко. Это 27 ноября по-новому. Марина Цветаева через 10 дней, проходя здесь, по собачьей площадке, увидела заведующую этого приюта и девочка, которая с ней была. Она тут же остановилась, она стала спрашивать, как там Алечка, Алечка по вам скучает. Она говорит: я сейчас побегу бежит сюда, собирает ей посылку, отправляет и договаривается, что через 2 дня она поедет на этих санях туда, в Кунцево, потому что нужно ехать на поезде, а потом еще так. А у нее-то вон какое зрение, как она ориентируется. И нет у нее поводыря. И на следующий день, собрав то, что она собрала, она приходит сюда же, на эту собачью площадку, но ее не берут, потому что заведующая это сказала, что мне нужно там по каким-то другим делам. А девочка говорит, а ваша Аля заболела, она захворала, она плачет. И вот она, и Марина, что делать? Плохая мать, ах, какая, вот отвела. Тут же ведь идут совершенно другие даты. Да, через 2 недели точно говорят, потом еще через 2 недели, а потом еще неделя. И если это сложить, то получается, ну, вот какой срок. А на самом деле Марина с Ариадной уже 16 декабря она уже в консульском приюте. Об этом говорит дата стихов, которые точно проставлены и написано место Кунцева. Какие стихи в этом консульском госпитале писались, мы знаем. По ним и идет картина пребывания девочки Ариадны в этом приюте. Итак, где же она оказывается? Она приезжает, находит ту картину, которую она видит. Там холод, там грязь, там никакой еды. Она прекрасно видит, чем же их кормят и что же это случается. Приходит к тамбуру, садится и плачет, и говорит, там голод. И вот дальше получается, ну, не названа дата, когда она ее точно берет, но это все время пребывания в приюте месяц и 2 дня максимум. Рождество, сочельник рождественский, они уже вместе. Сколько времени она пребывает в этом госпитале? А что за госпиталь? Это госпиталь, в котором Павлушков главный врач, который и помог, а он был приходящим врачом в этот приют, который и помог, который дал эту идею, и был этот блат, потому что иначе бы не получилось. Она делает то, что делает. И так только месяц, а не как-то вот бросила, не приехала там 1-2 недели, потом еще 3 недели. Вообще, если опять-таки читать внимательно, то Марина Цветаева куда бы ни отдавала, на отдых, да, вот брали, предыдущие брали туда, она всегда ездила и говорит свои воспоминания о деревне, о том, что она там видит. Она всегда навещала своих девочек. Поэтому это ложь. Да, 4 января 2020 года будет написано «Звезда над Юлькой и звезда над гробом». А посредине голубым сугробом большая жизнь. Хоть я теперь мать, мне нечего тебе сказать. Звезда моя. Она выхватывает Алечку действительно у смерти, потому что у Алечки была малярия. Сама Алечка напишет брюшняк и сыпняк. Увозит ее, да, не приехала и не привезла ее в Борисоглебский переулок, пишется здесь, потому что ей нужно было здесь на свободе встречаться со своими любовниками. Это написано здесь. Он прямо вот как будто бы не ведают, что творят. Она отвозит Дальний Сликовский и не в дом Елизаветы Яковлевны, потому что отношения уже вот таковы, и потому что какое-то время их нет в Москве. Она ей оказывает помощь, ее приютит Жуковская, там же, в Мерзляковском, да, и письма-то отсюда, которые уже будут писаться друзьям Звягинцевым, они просто говорят о том, что Марина Цветаева все очень непросто переживает, все очень непросто. Она скажет, в Борисоглебск я вернусь, в Борисоглебском я удавлюсь, потому что присутствие Ирины, оно всюду. Конечно, и Али до того, а потом и Ирина. Она узнает 2 февраля, что девочка погибла. Узнает, а вчера мы Ирочку похоронили. Ирочка ушла 2 февраля, вчера похоронили. Значит, она узнает это, ну, допустим, через 3 дня. Тем не менее, в феврале она об этом знает. Пишет в записных книжках так. 3 месяца, узнав о смерти Ирины, я молчала. Я никому не могла это сказать. Да, здесь немножко не так, потому что меньше. Ну, может быть, молчала голосом, а в письме напишет, что вот похоронили, что я не говорила, потому что пока не на слова не произошло. Этот ребенок живет во мне. Вот как она живет. Итак, она выхватывает у смерти Ариадну, у нее 40, не знала, когда случилось это, узнала, да, случайно, там же, на этой собачьей площадке, поехать, с кем оставить, вот столь больной, представьте, вот даже сегодня. Две, а там называется по-разному, три болезни. Это было бы смертельно, не оставляет. И дальше идет вот это, что она, ну, вот для того, чтобы здесь романы и все. Ну, и называется художник Мелиоти, и дальше Владимир, ой, Николай Николаевич Вышеславцев. Ну вот все не так. Отношения действительно будут, но только уже после смерти Ирины. Отношения с Вышеславцевым будут вслед за Мелиоти, которые уже закончатся в марте. Начнутся в самом конце или в начале марта, то есть после того, как она знает, что Ирины нет, после того, как ей действительно дадут этот паёк, уже будет не такая страшная жизнь. И отношения с Мелиоти, но рассказаны так, что это практически как с Тихоном Чурилиным. Она напишет, ну вот все она напишет. Да, она даже готовит ему еду, потому что здесь сказано, дети умирают в кунцевском приюте, а она любовнику готовит еду. Но все по времени и все по всему. Да, она говорит, он же ей рассказывает про свою жену, про своих детей и отношения. Действительно, как существом, и закрывает его там этой шубой, вот там что-то там делается. Ну, нужно просто читать, ведь сказано все. Другое дело, что есть вещи, ну, куда нам просто не должно совать нос, и не наше это дело. И, может быть, любя, можно понять, что когда ты так живешь, и ты так одинок, и тебе нужно действительно прислониться или воткнуться в чьё-то плечо, можно это понять. Ну, а с Вышеславцевым вообще уже в конце апреля все заканчивается. Заканчивается, хотя в мае идут отголоски. И в это время она пишет стихотворение кому? Конечно, Сергею Пронину. То есть никогда вот эта связь не прорывается. И пишет стихотворение в мае 20-го года, то, которое берет эпиграфом к книжке 40-го года. Писала я на аспидной доске, и на листочках веером поблеков, и на речном, и на морском песке, огоньками поинтов, и кольцом на стеклах. Она это стихотворение написала в этом доме, в этот период, в 20-м году. Когда книжка в 40-м собирается, то одну строфу она хочет еще больше усилить и сказать в нем еще больше всего того, что может сказать такая жена. А ведь Пастернак скажет, что она была настоящей солдатской женой. Пастернак, с которым так такие отношения, такой пистолярный роман. Так вот о материнстве Марины Цветаевой в этом доме, в этот период, говорят ее записные книжки и говорят даже даты, которые мерцают, но тем не менее однозначно начало и конец. Хотя думается, что вот 16 число стоит в декабре, да? Вот если 14-го приехали, ноября, то 16-го месяц и два дня. Уже стихи. Значит, возможно, и приехали-то в этот кунцевский период, может быть, позже 14-го или даже еще раньше. Поэтому, ну вот месяц. Месяц приюта, а не сдала, и давай. Все это неправда. Я вот здесь все это выписала, как могла. Ну вот вы хотели про материнство, хотя, перескакивая там дальше, можно, конечно, рассказать о том материнстве, которое присутствует во всех отношениях Марины Цветаевой, во всех, до часа последнего. И поэтому-то она и скажет, человеческом я больше всего мать. Да и уход во имя любви, во имя ребенка, во имя всего того, что должно быть, чему она не может быть в помощь. Жить буду до той минуты, пока я нужна, а как мало, как мало, как ничего я не могу. Вот от безысходности быть полезной, быть спасительной, и этот шаг тоже может быть сделан. Хотя этой темы, тема причины ухода Марины Цветаевой в этом диске мы не касаемся, потому что тайна сия велика есть, потому что на это она отвечает сама. Ну, точно так же, как, например, Евтушенко, самоубийств не бывает на свете. В каждом самоубийстве сокрыты убийцы, убиенные. И вот кто убийца? Кто убийца? Судьба? Кто убийца? Время и место. Там Гитлер, здесь Сталин. Кто убийца? Какой поэт из бывших и сущих? Какой русский поэт не негр? И какого русского поэта не убили? Она все ответила. А Ирма Викторовна Кудрова вот в своей книге «Беззаконная комета» она очень четко выстраивает. Это человек, журналист, вот каким должен быть журналист. Да, вот ни на что не глядя, пройти путь ради истины. И она оказывается в этих лубянских застенках. Она узнает как раз то, что Сергей Павлович никого не предавал, не сдавал, что подхватило ему этой львиности.
Кого?
Никого не предавал. Никого. Никого не предавал, никого не оговорил. Хотя ведь всех, кто оговорил, например, Ариадны Сергеевны Фрон, можно понять. Потому что ложный расстрел, потому что пытали лампой, потому что спать не давали, потому что били, били, просто били. И она, в конце концов, ведь оговорит своего отца, который бесконечно любит. Это потом, получив реабилитацию в 55-м и посмертную для отца в 56-м, она скажет о том, как выбивались эти показания. А он смог. Он вот такой, с галлюцинациями, с попыткой суицида, с попыткой... Он был тем, кого увидела и кого выбрала Марина Цветаева. Ага, все. Ну, да. Вы, конечно, правы, потому что я попросила меня просигналить вот эти минуты. Я еще не дошла только вот даже первую, вот эту вот первую, первую эту историю, потому что уж больно мне хотелось вот прям вот все-все-все, все на свете, а все океан для вас, Марина Цветаева. Но вот так как мы сделали то, что мы сделали по листочкам, точно так же и вторая часть, она вот вся распадается, распадается на те вырезки, кусочки из контекста, который нам оставлен как документ. Хотя при всем том, вот что нужно, наверное, сказать. В поэзии о критике, я же сказала, что словами Марины Цветаевой, потому что не читайте обо мне, а читайте мое. И там, где да, и там, где вы захотите задать вопрос, вы услышите ответ. И вы услышите этот ответ, даже еще не задав его. Потому что Марина Цветаева сказала, что поэт — это до ответ, еще звучащий на неназванный вопрос. Потому что просто укол в сердце вечности. Поэт не знает, что произнесет, и даже не знает, что произносит. Просто укол в сердце вечности. Это нужно принять. И это, в это нужно поверить. В статье «Поэта о критике» в 26-м году Марина Цветаева напишет: «Критика большого поэта в большей части критика страсти, родства и чуждости. Если из его слов не встаю я, то во всяком случае виден он». И вот из этих слов, которые звучали на Первом канале, виден кто? Первый канал. Виден кто? Он, составивший этот текст. Виден кто? Тот, кто его произнес. А мы на него не хотим смотреть. Мы хотим видеть поэта. Поэта, которого Бродский назвал первым поэтом 20 века. Ну и пусть это не самое лучшее определение Сартуа, но вот от поэта о поэте. Ведь Марина Цветаева сказала, единственный не может быть первым, он не может быть вторым. Он вторым, он единственный. Единственность Марины Цветаевой, уж это и любящие, и нелюбящие видят и отрицать не могут. Но Бродский еще сказал, что удивительный мыслитель. Это так. Трагическая судьба и все-таки блистающая, сияющая сила, которая, как все настоящее, нам в помощь, чтобы мы управились, чтобы мы разобрались, чтобы нам было не темно, чтобы наше сердце было поглажено. Она это умеет делать, она умеет сговаривать боль. Она, сказавшая, и ты откажешь, первых всех, любовниц, войны той костей. Любите других, живите другими, женитесь на других. Но любите меня, иначе ведь бессмысленно.
На этом тоже стоит подумать, что это она такое говорила.
А вот как меня любить? Ну, кого-то получать. Ну, вот видите, там, может быть, есть минуточка на вопросы или на что-то такое, что вам хочется сказать. Скажите
это вам.
можно... Знаете, как они хорошо прицепились.
Вы знаете, я первый раз, я москвичка сама, не поэт, но я первый раз в вашем доме, теперь буду приходить.
Спасибо.
Дамы, и не дамы, и господа, услышьте, что вам сейчас сказали эти прекрасные женщины. Они вам сказали, любите друг друга. Они так нежно ответили, уважаемый Первому каналу. А в Первом канале же тоже люди. И люди разные. Вот кто-то не заработал, кто-то, может быть, намеренно. Я не хочу это сейчас не разбирать, не понимать. И посыл был тоже, я внимательно просто слушала изначально дьявол с пеной на губах. Не надо. Снизьте тон. И общайтесь друг с другом тихо.
Спасибо.
Потому что это бесы круче. Вот, общайтесь тихо. И пытайтесь всегда слышать, что вам говорят другие люди. Не себя слышать, а другого. Это на самом деле, вот там много сейчас перейти, там о Боге, молитвы, молитвы. Опик, он самый сложный. На самом деле, ну, все готовы, да, как матросы там кинуться, а каждый день не обижать друг друга, каждый день не дерзать своих близких, каждый день не ранить того, кого легко поранить, это самое трудное. Поэтому услышьте эти прекрасные женщины из этого прекрасного дома и любите друг друга. И разговаривайте друг с другом, пытаясь услышать, что он говорит. Потому что, может быть, в этом другом, незначимом, неизвестном, весь космос и вся мудрость. А вы просто от того, что кричите, не услышите ее.
Конечно, мы сделали очень мало. Сейчас, секундочку, да-да-да. Не для того, чтобы пиарить. Сейчас, секундочку, я вам только скажу, а потом не скажу. Потому что тем много, и вот на главные, да, мы в другом формате, но попытались ответить на том самом диске, который внизу продается. Вот мы же это сделали до того. И там тема о материнстве, о отношении с детьми, о отношении к мужчинам, к женщинам, к платьям. Есть, ну, они, конечно, гораздо короче, но там как много больше мы пытались цитатами, именно чтобы Марина Цветаева отвечала. Вот поэтому он есть. И вообще все, что сегодня происходит, не ради того, что вот мы уже сделали, а это просто в подмогу тому, что мы не договорили. Знаете, что диск музейный, он есть. Здесь есть.
Можно пару слов сказать? Да. Я как раз начала вот этот разговор после вашего поста в Фейсбуке, да? Не смотрю передачу, потому что не принципиально не смотрю телевидение, но я посмотрела после вашего поста и написала там, что я сначала не поняла, в чем дело. Значит, у меня в Фейсбуке очень большое количество народа. Я больше пресс-секретарь Бориса Немцова и как вот, вот эта вся публика, как у меня много довольно. Появились какие-то безумные... Значит, появились безумные совершенно, значит, высказывания каких-то непонятных девиц, значит, с истериками о Марине Цветаевой. И я, конечно, как страстный поклонник, просто всю жизнь ей занимаюсь для себя, да, читаю все, что можно и нельзя, и слежу, и ваша у вас была многократно. И, значит, я написала, что я в ужасе была от
вот этой реакции. Мы тоже, мы тоже. Да, вот конечно. Момент. Поэтому мы не назвали. Вот простите, сразу что все встревает. Мы не назвали вообще.
Сразу там детей убила. Я начала писать, говорю, девочки, вы включите мозги, пожалуйста, потому что это 18-й, это 19-й год. Это нищая, разоренная страна. Это девочка, которая никогда ничего не... имела все, да, которая осталась с двумя детьми, второй ребенок очень сложный, мужа рядом нет, извините меня, жрать нечего, кормить нечем, жить невозможно совершенно, никому ты там не нужна. Вот. Вы, говорю, не включайте мозги, говорю, вы сами представляете себе в такое время? Я говорю, что только у одной Цветаевой дочка умерла.
Вы собираетесь уже рассказывать?
Нет, я просто потому, что я вот сегодняшний формат, вот сегодняшний формат, он немножко не тот. Он для тех людей, которые любят Цветаеву, знают и понимают, да?
Вот они услышат, потому что они ее читали, и они ее услышат. А вот люди, которые смотрели этот телевизор, и которые там Юле пишут, Юля, вы прекрасная, блистательная, вы великолепная, вы замечательная, они не услышат этого. Им нужно четко, очень жестко, в современном стиле, конкретно,
Компьютерным языком?
Вот, да. Да,
позвольте, я отвечу на ваш вопрос. Мы когда думали... Позвольте, да, я отвечу на вопрос. Мы никогда не торопимся, поэтому есть возможность поговорить. Просто мы с Галиной Алексеевной эту вещь поговорили, что нам не хотелось бы, чтобы мы как-то взаимно подпитывались, эмоции. Извините, да. Нам не очень хотелось, чтобы мы взаимно сейчас друг друга подпитывали эмоциями там, возмущения, праведного гнева и так далее. Просто мы сознательно идем на, может быть, не самый популярный путь спокойного, интеллектуального, детального, вдумчивого разбора. К первой записи, к первому выпуску на YouTube мы также продублировали свой комментарий, и одна пользовательница написала, что мы должны были выступить более резко. А вот что бы вы ответили на там, вот эти какие-то вещи, которые прозвучали в передаче? Вот, и мы написали, что жанр комментария к посту, к видеозаписи, но это не тот жанр, в котором можно говорить о смерти дочери. Я даже произношу это словосочетание, я понимаю, что будучи положенным это в комментарии, но где-то, ну, нельзя, понимаете, вот Галина Алексеевна правильно сказала, что дело не в том, как выглядела картинка в этой передаче, да, что это кафе, что это вот так, разговор двух подруг, это имеет место быть, это жанр. Но есть жанр, в котором нельзя рассуждать о смерти близких, о Боге, потому что мы не услышим друг друга, да, и на самом деле главный наш вопрос к Первому каналу, к этой передаче вообще, чего вы хотели, в принципе, этими передачами, да, то есть какая ставилась цель. Если цель просветительская, это замечательно, и рассказ о нашей культуре, да, о нашем национальном достоянии, таких именах, как Цветаева, Есенин, кажется, Гумилев еще будет в этом выпуске. Но тогда, наверное, это немножко не этот жанр, понимаете? Дело не в том, чтобы уходить в какую-то скучную академическую форму, тоже нет. Но картинка должна быть более аккуратной. Мы, понимаете, тоже делаем здесь мероприятия, делаем какие-то съемки и как-то всегда стараемся, чтобы сзади не было мешка с мусором, чтобы никто не проходил, никто не гремел. Затираем там звуки мобильных телефонов, если они там звучат в кадре и так далее. Ну, потому что это некая культура общения. Поэтому здесь диссонанс того, как говорилось, и того, о чем говорилось, конечно, вызвало это возмущение. Хотя я еще раз вернусь к тому, с чего начала, что и в передачах совсем иного формата, такие как «Школа злословия», ведущие, которых сложно упрекнуть в том, что они не готовятся, что они не знают, и так далее. Я говорила Дуне Смирновой и Татьяне Толстой. Сложно их упрекнуть, да, что они не знающие люди. Но у них... В силу того, что, может быть, они не так досконально разобрали, как разбирали сегодня мы, какие-то отдельные сюжеты биографии Цветаевой стали вот этим непреодолимым препятствием дальше к ее текстам. И Галина Алексеевна шла строчка за строчкой в этой передаче, и мы поняли, что это только тот путь, которому может ответить музей, да, потому что мы не гениальные телевизионщики, мы не гениальные там аниматоры и так далее. Еще раз говорю, мы изучаем, храним и просвещаем. Поэтому ответить на час вот какого-то клубка всего и вся можно только, понимаете, этот клубок вот так вот разматывая, вот так вот тянуть. Ведь что-то спутать всегда гораздо быстрее, чем что-то распутать. Поэтому вот мы сегодня пытались распутать, вот почти 2 часа, да, с Галиной Алексеевной мы здесь были, и смотрите, мы добрались там только до 20-й минуты. Я думаю, что мы еще подумаем, как нам досконально разобрать то, что дальше было в этой передаче. Но нет другого пути. Понимаете, если либо человек любит настолько человека, что он сам пойдет разбираться, либо человек не готов ни к какому движению души и никакими нашими гневными, оскорбительными ответными комментариями, тем более с аккаунта музея, этого не добиться не нужно. Не нужно, понимаете, на невежество отвечать невежеством, на зло отвечать злом. Ну, все-таки мы все там те же библейские какие-то заповеди, все прекрасно знаем и понимаем. Поэтому наш путь, он такой. Кто готов с нами этот путь пройти и совершить это движение ума и души, тот тогда должен для себя понимать, что да, это не быстро. А кто не готов, так дело не в... Сегодня он увидел передачу о Марине Ивановне, завтра это будет, не знаю, о ком-нибудь еще передача и так далее. Ну, значит, человек, наверное, не очень готов анализировать, думать и так далее. Хотя за каждым остается право просто по-человечески любить или не любить того или иного поэта. И мы здесь не призываем любить Марину Ивановну как поэта. Ну, у каждого есть там свой любимый, да, поэт. Мы здесь лишь говорим о том, что не стройте свое отношение на поверхностных каких-то выводах этих передач. Я думаю, что, повторюсь, сама картинка передачи, вот то, как она была снята, особенно первый выпуск, если бы я ничего не знала о Марине Ивановне, просто бы включила, смотрела, у меня бы это немножко вкорыгало, потому что, это не очень серьезно. Все, весь тот же самый формат, кафе, собеседниц и так далее, он мог быть в этом диалоге, но нужно было просто более аккуратно подойти к картинке. Поэтому и к картинке, на наш взгляд, не очень аккуратно подошли. И, конечно, небрежность в тексте, она, конечно, присутствовала. Последнее просто, что я скажу, кто-то тоже об этом говорил, что история Марины Цветаевой — это все-таки уже персонаж исторический. И если она там переводила пьесу «Орленок» о сыне Наполеона, да, то она переводила художественное произведение, да, в котором тоже, я думаю, исторической правды могло быть не так много. Она была правда художественная, да, вот правда она художественная, точнее, может быть, и правда, и вымысел, но приставка художественная оправдывает одно и другое. Так вот, Цветаева — это персонаж истории уже, а с историей, как с химией, если вот чего-то переложить, будет взрыв. Если чего-то не доложить, то никакой реакции не случится. Вот историю Цветаевой, элементы, скажем так, да, это ее история, сюжеты, ее биографии, были скомпонованы так, что случился этот взрыв. Да, даже если мы говорим, что какая-то некорректность, которая звучала, она... Ну, там где-то в дате ошибиться в дате фотографии, может быть, даже не так страшно, да, но все вместе в итоге это создавало действительно какой-то вот абсолютно бурлящий какой-то котел, который дал взрыв. Поэтому за 5 минут мы заставить любить Цветаеву мы не можем. Правда. Только вот так.
Я не поняла, когда вот дама поднялась, она сказала, что вот против там каких-то высказываний. Я поняла другое. Понимаете, мы тоже против абсолютно фанатизма. Потому что фанатизм — это некрасиво. Жанры, страсть, да, и верное слово, поступку. Да, вот когда идут персонали, я же с самого начала сказала, что не назову это имя, неважно кто, да, важно, что телевидение. И если раньше было совершенно недопустимо говорить с неправильным ударением, мы можем, и то не должны, да? Ну, нужно уже знать, что Константин Бальмонт, он Бальмонт, его родственники Бальмонты, что Софья Парнок, а не Парна, что танцовщица, а не танцовщица. Ну и все то, что вот прозвучало здесь. Ведь это так же, как и даты, с которыми, не очень важно, да? Хотя это тоже говорит о качестве этого продукта, с чего мы начинаем. Уж если с телевидения, конечно, приходят дети, они говорят «Эфра». Ну, не знаешь, тебя один раз поправили, а если по телевидению тебе сказали, то, значит, ты так и будешь. И можешь даже сказать, экскурсовод ты не знаешь, а я узнаю, что он Эфрос. А ведь а ведь только вот так, а не как по-другому. И там этого тоже было очень много. Но категорически вот меня прям вот при всей любви и служении, когда начинают, ах, вот она такая, не про Марину. Про Марину это вот мы и говорим, что это твоя беда, ты не дочитала, а мы вот что-то вам поправим, если вам верим, пройти этот путь или нет возможности, да, как-то. Есть у кого спросить, а вот когда начинают оскорблять того, кто к этому как-то причастен, вот это я категорически не приемлю, и этого быть не должно. Вот в самом деле, вот даже не называть ее имя, даже не вызывать ее или его на экран, но канал должен делать красоту, должен творить благо, потому что такая огромная аудитория. Ну, потому что, собственно, это и есть цель. Ну, какое просветительство, если там все вот на таком уровне? Конечно, это печаль. Это вот даже просто печаль. Вот. Итак, мы дошли до конца первой передачи, а остальное вы прочитаете сами. И сами сделайте поправки. Приходите к нам, и мы вместе разберемся. Может быть, вы нам в чем-то подскажете и поможете. Так быть должно. А Марина Цветаева еще в этом доме мечтала о саде, мечтала о тишине, мечтала об одиночестве, потому что от людей порой так много беды. Те, которые могли бы быть рядом, и могли бы быть в помощь, и могли бы быть теми самыми слушающими. И эта тема сада и в 34-м будет сказано почти так, как в 18-м здесь. Вот пошли сад, несмотря на то, что место за границей. Лишь той стороне кладбища. Оно условное. Пусть не будет сад. Без нюшка и без нишашка. Пусть будет тишина.
Субъективное ощущение. Прежде всего, хочу сказать, что главная тема, которая сегодня прозвучала, это любовь. И все те, кто пришел сюда, здесь, это люди, которые любят Марину Цветаеву. Для каждого из нас она своя. И, приходя сюда, мы ищем не столько ответы на вопросы, а сколько возможность разделить эту боль потери. И, несмотря на потери того прекрасного, что дала нам эта женщина своим творчеством, конечно же, как уже сегодня упомянули, множество постов в Фейсбуке возмущают, прежде всего тем, что молодые люди, не знающие, не имеющие жизненного опыта, не знающие многих фактов биографических, не знающие контекста того, кто и Бог, и судят о Марине, как о человеке из-за этой передачи, которая использовала факты, наверное, как желтая пресса. Возможно, именно этот формат желтой прессы в чем-то подогреет других слушателей, читателей. Они их читают того же Фаликова, того же Веронику Лоскову, того же Ирму Кудрину, попытаясь понять эту эпоху, узнать какие-то факты, ответить на эти вопросы. Но, как уже было сказано, без стихов Марины понять ее невозможно. А передача, которая выходит по голым фактам, в странной интерпретации, это передача без любви. И спасибо вам за любовь. За любовь, которая сегодня прозвучала, которая даст нам силы быть самими собой, несмотря на те трудные испытания, которые повторяются в жизни каждой эпохи, в жизни каждой страны, 100 лет спустя, с периодичностью 100 лет. Наверное, Марина сейчас как никогда актуальна. Если можно, все, конечно, на эмоциях, но поскольку сегодня упомянули поэтические строки, можно я тоже зачитаю свои Марины, потому что это с любовью.
Нет, давайте не будем. У меня
хорошо, спасибо.
Извините, а вы спросите, а если возможность подать судебный иск первому каналу от уже?
Вот судебный иск я бы подала.
Судебный, предметом судебного иска будет что?
Скажите факт.
Ну, сегодня вот Галина Алексеевна сложила 15,8, получилось 22. Это было искажение фактов или нет? Простите, Галина Алексеевна,
я только на вас резко перечислила. Считай на двух, ты, я больше.
Да, поэтому есть пространство медиа, которое устроено по своим законам. И еще раз говорю, что в этой передаче были некорректно приведены факты, но здесь имеет авторы этой передачи, да, они редакторы этой передачи, они имели право скомпоновать так или иначе. Мы не считаем преступлением формирование того или иного мнения о публичной личности. Это ну, в уголовном кодексе у нас на такого нет. Клеветы, нет, есть мнение человека, который основывается на тех или иных фактах. Мы говорим, что мы музей, знаете факты более детально, считаем, что это мнение ошибочно. Я убеждена, что намерение вдруг именно личность Марины Цветаевой оскорбить, унизить или отвратить миллионы масс от нее, от ее творчества, такой задачи не было. То есть это та неаккуратность и небрежность, которая, как мы полагаем, могла сработать редакция, которая вот вызвала еще раз историю как химию. Поэтому это не предмет судебного разбирательства, это предмет культуры общения, этики общения. И ну, полагаю, что музей, еще раз подчеркну, сделал здесь наш музей, сделал здесь то, что должен был сделать с теми возможностями выйти на ту ширину аудитории, которую мы можем, потому что есть Первый канал, есть мы. Но, кстати, если говорить о Первом канале, то в 2017 году Первый канал Олеся Фотина, режиссер, делала фильм о Цветаевой к 125-летию. А полгода Олеся Фотина регулярно ходила к нам в музей. Галина Алексеевна была одним из ее консультантов. И в этом фильме есть еще сюжет из музея в Тарусе, из музея в Болшеве, если я не ошибаюсь. И много-много сюжетов из нашего музея. И там совсем другая картинка, и совсем другой Первый канал. Первый канал совсем иначе говорил о Цветаевой через режиссера, да, через Олесю Фотину. А вот здесь редакция сработала так. Поэтому, да, мы и этим вечером в том числе обращаемся к Первому каналу с просьбой внимательно работать с такого рода передачами, потому что, ну, что говорить, мы нам в нашей стране есть чем гордиться. И в это сложное время, да, когда, может быть, пытаются сказать, что ну вот кино в России не такое, как там, ну вот музыка тоже не такая, ну и так далее. Да? То есть все время как-то мы немножко стесняемся и комплексуем. Вот. Но такие гении, как Марина Ивановна, это вообще одно из главных национальных достояний. И тем печальнее, что какая-то часть аудитории, еще раз повторю, могла споткнуться об эту передачу, которая так неаккуратно и небрежно сделана. Ну вот, я вам так отвечу. Мы, позиция нашего музея, мы не считаем это предметом судебного разбирательства. Более того, ну вот сказали, подайте иск. Я еще раз говорю, мы считаем, что это не наш путь, потому что тот же Первый канал снял замечательный фильм к 125-летию. Вот в этом зале, где мы с вами сейчас сидим, была съемка, сидели Вера Полоскова, Кирилл Рихтер, потрясающий композитор, пианист, Галина Алексеевна, они втроем говорили о Цветаевой, причем Галина Алексеевна, да, как мы помним, там тоже и разные мнения звучали их, да, и по-разному на что-то смотрели, там как-то это все потом было смонтировано.
Это другой жанр,
совсем. Но это был другой жанр. Да? Мы не можем в преступление вменить жанр или несоответствие жанра выбранной теме. Это безвкусица не является преступлением.
Вообще нас упрекали в том, что соберутся только те, кто любят Марину Цветаеву. И похоже, это действительно так. Но мы надеялись, что и будут среди собравшихся те люди, которые ну, не любят, потому что не знают, что будут те, кто приняли эту программу. Но в любом случае, даже таковых нет, и может это слава Богу, все равно и то, что произошло сегодня, и то, что произошло на этом канале, оно тоже сделало свое дело. Знаете, вот отрицательное действие, оно привело вот к какой-то обратному эффекту, потому что...
Что?
Отрицательное действие привело к интересу
Марии. Да, вот, может быть, они и скажут, мой рейтинг, они же повысили рейтинг. И сегодня, наверное, смотрели все. Другое дело, с каким чувством, с каким ожиданием, да? А потом ведь музей востребован. У нас есть и постоянные, и те, кто идут впервые. Так оно и будет, по-другому быть не может. Но пришли люди следом по этой программе, люди разного возраста, и говорили, мы хотим расставить то, мы хотим, да, узнать, потому что действительно читают долго, а вы вот тут слушаете, скажите. То есть вот накрыло какой-то новой волной, это тоже произошло. Но ведь не такими способами, не таким способом убийца довезла там, да, вот кочня капусты. Уж этот кочан капусты, который там съела бедная Ирина, да, конечно, привязали, потому что она уходит для того, чтобы принести. Нет этого манежа. Ребенок, да, лез и съел, он мог от этого умереть. Но ведь нужно же просто понять. И все это вот так вот наворачивается, и получается такой комок чего-то, а не приближение к тому, что есть эта абсолютно особая судьба, абсолютная беззащитность. Я вся иная, говорит Марина Цветаева. Да другая она. И это нужно принять. Ну вот и все.
Алена Трубицына, это научный сотрудник музея
Пушкина.
Познанием.
Я попробую покороче. Вот знаете, в чем дело? Вот мы говорили сейчас об одном конкретном случае, о передаче, да? Книжки Анискович, книжки Милы Смирновой, передача на канале «Звезда», которую вел Медведев, незабвенного памяти тоже с Ельциным, товарищ был связан, журналисты. Это я процветаю. Вот были есть там же вышла Есенине Дункан, Аленине и Арман. Вы заметили, как мы ли падаем, нас ли опускают? Что с этим делать, не знаю. Ошибки, вот эта деградация, которая вот нас накрывает, ей надо сопротивляться. И в самом деле каждый, это нельзя ни музей не заставить нас этому сопротивляться, ни тетя Маша, не Елена Ивановна, каждый изнутри должен это деревце взращивать, сопротивляться, как Марина Ивановна сопротивлялась в революцию, когда это все вот так. Не человек, кто в наши дни живет. Вот это, потому что, на самом деле, это частность. Почему они это делают? Рейтинг. Знаете, лично в моей маленькой практике, когда вот наш музей стоял на ремонте, кто знает, я из Болшева, я там была просто сторожем, ну, я охраняла, в самом деле, у меня так и бизнес был, охранять святая. Звонок по телефону, а там был обычный телефон, не помню, с какого канала, звонит дама, это было лет 8 назад, программа молодого Шерпента. Вопрос, значит, мы хотим сделать программу, мы к вам приедем, и, ну, там, как бы, о чем, что и как, я объясняю, что музей сейчас в одном месте, мы вот в таком состоянии. Следующий вопрос. Скандалы, связанные с цветами в Болшеве, есть? Я сказала, ну, значит, это считать скандалом ареста. Все, звонков больше не было. Мы сами заказываем это, кто смотрит, пусть говорят, кто смотрит эти все наедине со всеми. Вот только сегодня с утра, у меня нет телевизора, физически нет, я живу почти бездомной жизнью. Но я слушаю иногда программу, вот человек из телевизора, сегодня Перов, Москвы. Кто смотрел интервью с Собчак, с Баженой Рыльской?
Я смотрела.
То есть я поняла, это нечто, да, ничего святого. Все на потребление, все на продажу, как у Вайды был когда-то, все на продажу. Что-то мы противопоставить. Вот когда хрупкая женщина может что-то противопоставить, Галина Алексеевна, которая 20 лет, это каждый, пока мы каждый не встанем против этого, как можем, в словаре в своем, в чтении, в отношении, вот извините, дама, вот как вы резко, раз против всех, да? Вы считаете себя вправе так говорить. Мы все считаем вправе себя в последней инстанции. Я ничего не хочу сказать. Я сама такая же, как вы. Но вот каждое мгновение, вот надо это вытаскивать себя за шкирку. Вот тогда мы будем достойны ее и Пастернака, и Мандельштама, которого в таком аду оказался поэтом. В таком аду. Время то было. Мы в то время не можем судить и сегодня. Потому что мы не жили в то время, у нас за спиной нет того, что у них было. У них было понятие порядочности, об ответственности, о уважении человека. А у нас есть национальный вид спорта, поник грязью ближнего, так, чтобы мало не показалось. Марина Ивановна однажды напишет это из письма к Бахрову. Я советую почитать именно письма к Бахрову. Или Бахрову, я не знаю, как это правильно, потому что письменный текст, он без ударения. Вот она пишет этому молодому критику, это письма 23-го года. Вот там она всю себя вот так показала. Кто она, почему она, зачем она, откуда она. Вот там есть фразочка, фраза одна небольшая. Я для людей только повод к ним самим. Когда это к ним самим есть, то есть когда они сами есть, все есть. Над отсутствием я бессильна. Вот ее как бы гамбургский счет к нам. Вот и все. А любить ее можно, не любить. Не знаю. Извините.
Прошу вас. Спасибо
большое. Я абсолютно согласна с тем, что, как бы это банально не звучало, но теория малых дел, и начинать можно с себя и так далее. И еще раз говорю, что сознательно выбранное нами, вот это может быть кому-то показавшееся излишне скучной, нудной тональность вечера, это наша попытка начать с себя и не превращать разговор о поэте в крики, обвинения, оскорбления и так далее. И, к сожалению, действительно выходит большое количество сегодня передач. Это тоже, наверное, нужно рассматривать так немножко культурологически, социологически, от такого рода программы, точнее, ну, некорректность этих программ, как некий побочный эффект того значения, что ли, которое сегодня приобретает телевидение и того многообразия контента, который в этом телевизоре или там с экранов монитора, если мы говорим о там, YouTube, ежедневно генерируется, и просто невозможно такое количество контента генерировать одинаково качественно. Это, во-первых, и, во-вторых, общий уровень образования, к сожалению, несмотря на то, что к нам приходит совершенно прекрасное молодое поколение, но общий, подчеркиваю, уровень образования, вот все то, что в воздухе, на улице, с тех же экранов телевизора, оно, к сожалению, не всегда естественным как бы образом воспитывает тот же вкус, критическое мышление, да, готовность не поверить чему-то, что тебе говорят, а перепроверить и так далее. И еще отмечу, что многие темы, которых раньше вообще не касались, потому что они были в сознании поколений такими сакральными, они сегодня тоже по мере прохождения лет с тех событий, в том числе и Великой Отечественной войне, начинают становиться предметом дискуссии, ставятся вопросы, которые раньше никто никогда не мог бы поставить, потому что проходит время, это тоже важно. И вот Алена абсолютно справедливо, да, говорит, что мы же в некотором смысле тоже сами все это смотрим и создаем рейтинги, и когда встречаешь передачи, в которых вот абсолютная параллель, я сегодня, готовясь к этому вечеру, посмотрела там один обзор и наткнулась на абсолютную параллель с этой передачей, которая осталась, по-моему, вообще без какой-либо дискуссии. Никто как-то не ответил, по крайней мере, не встречал или не попал в ту аудиторию, как кто-то не попадет в аудиторию этого вечера. Несколько лет назад была передача у Зои Космодемьянской, в которой весь посыл передачи абсолютно свелся к тому, что это была психически больная девушка, которая своей подрывной деятельностью сделала только хуже тем, кто, ну вот деревенским жителям, да, чьи дома эти молодые ребята сжигали и так далее. Но главный акцент был на том, что она была психически неуравновешенная, перенесла менингит, покопались, значит, в школе, что она там в каких-то старших классах уже тоже там как-то излишне экзальтированно себя проявляла и так далее, и так далее. Вот как бы об этом и на этом была выстроена вся передача. То есть здесь мы говорим о герое труда письменного, и эта сторона не показалась передачей вообще, и все перешло к бытовой теме. Вот я привела, мне кажется, очень показательный тоже пример, как подвиг уже человеческий
Великой Отечественной войне, которая, повторюсь, всегда оставалась и пока еще остается такой сакральной темой, тоже оказывается вот так вот препарирована абсолютно в таком же, таких же желтых тонах. Но чтобы в чем-то разобраться, нужно время, усилия. Вот давайте терпение. Вот поэтому давайте тоже это все проявлять. Спасибо. Если кто-то еще хотел поделиться мыслями, задать вопросы, то с удовольствием, если нет,
да,
то...
Я, если можно, буквально два слова. Немножко шире аудитория. Я не смотрела передачу, не интересуюсь. Но увидев анонс рассказа Галины Алексеевны о жизни Цветаевой, я просто запланировала себе. Поэтому, как сказать, конечно, там Facebook, комментарии в Фейсбуке, в моей голове все просто. То есть есть контент, который я читаю и смотрю, и есть нет. Вот Цветаевский музей – это место, откуда я черпаю в том числе информацию, там Елена Ильина, Наталья Шинен, то есть люди, на чьих там лекциях, экскурсиях я была, вот Галина Алексеевна, я послушала там с удовольствием. То есть я к тому, что ваша аудитория, гораздо шире и...
Чем у Первого канала.
Но я просто к тому, что есть люди далекие от Первого канала, от того, что там показывают. Я смутно вообще сделала, кто такая Юлия Меньшова, я, конечно, знаю, в принципе.
Нет, это замечательная актриса.
Есть люди далекие от этого, которые не применут возможность там побывать у вас, послушать лишний раз.
Да? Спасибо. Спасибо вам большое. Да, все государственные музеи, это такое, про библиотеки, так говорят, можно уже и про музеи тоже сказать. Для всех должен быть такой адрес любопытства, и музеи всегда... Как бы ни менялись формы подачи информации, вы так социологически устроены, что с появлением новой формы подачи информации предыдущей вызывает всегда больше, становится большим источником сомнений. Да? То есть вот есть телевизор, который все висел, потом появляется интернет, и телевизору уже не очень веришь тому, что в интернете, и так далее. Но вот музей, как одна из форм подачи информации, всегда тысячелетиями существует, как существует человеческая цивилизация. Это всегда было мерилом достоверности и вкуса именно музея. Поэтому приятно, что вы к нам
близки. Еще буквально короткая фраза. Галина Алексеевна, меня еще в очередной раз я подумала об уязвимости интеллигентных, образованных людей. Во-первых, отсутствие снобизма. То есть в моей голове все просто. Там, что отвечать тому-то? Вы пытаетесь ответить людям из другого мира с абсолютным отсутствием снобизма. То есть людям другого уровня, которые просто не знают сотой доли того, что знаете вы, и у которых просто другая картина мира. Вы из разных миров, я не верю, что вы сможете что-то объяснить им. Но вы абсолютно без снобизма пытаетесь объяснить. И вот эта уязвимость интеллигентного человека, когда просто выходит из зала, выходят люди, мало ли какие у них
обстоятельства.
Уязвимость интеллигентного, мне поражает. Уязвимость вот эта душевная, люди, которые так много себя представляют.
Спасибо. Спасибо.
Вы знаете, продолжение всех волнует, продолжение.
Мы уже, с коллегами переписывались, что, может быть, мы сделаем еще один вечер в продолжение. Мы, наверное, подумаем, к сведению, скажем так, что было сказано по ходу этого вечера, где-то может быть...
Мне кажется, в деталях было бы неплохо, очень хорошо.
Мы подумаем, мы обязательно сделаем такой вечер, мы, в общем, ради этого и работаем, и музей существует для того, чтобы проводить такие вечера. Мы никогда не устанем разъяснять, объяснять, извините за не разжевывать, потому что это миссия музея, просвещать. Поэтому спасибо вам огромное за внимание, за отношение. Спасибо.